Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
Недров Сережа.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 9 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дарянко, доброе утро.
Памятник всем. Воростовскому могут установить в заряде. Видишь, как хорошо.
Да.
А Капельников Евгений. Я не расист. Это признание такое. За этим признанием может стоять и расизм, Евгений.
Ну, он в ответ, видите, на такое нехорошее замечание, что эти...
Да.
Жень, давай без истерик.
Не, мне никогда не приходило в голову говорить, что я не расист, например. Потому что просто вообще я как бы вне этой... Ну, понятно, да? Начинаешь оправдываться, когда начинаешь оправдываться, сразу думаешь, а что это его перекли, а что это он оправдывается. Слушай, хорошо.
Надо еще сказать, у меня есть даже друзья негры.
Погода.
Да.
Погода 2 дня будет хорошая, потом будет погода ужасная. Я хотел ваше внимание обратить, но это нельзя, наверное, делать. Мне кажется, это будет не политично. Что эти 2 дня у нас ветер из Киева.
Ага.
Да. West, South, West. И один день будет West, South, West, а другой день South, West. У нас будет юго-западный ветер, а другой день будет западный, юго-западный. А это ветер из Киева. И вот 2 дня будет хорошей погоды. А потом подует ветер норист. Из Перми, Сыктывкара, вот оттуда. И будет сразу ужасная погода. Абсолютно кощунственно ужасная.
Ну, мы привыкли нормально. Мы же знаем, что все равно все растаяло.
Уже. Откуда взялся ветер в Киеве? Нет, а в Киеве да, он средиземноморский. В Киеве он средиземноморский. Ветер с Украины идет. Да, нет, саузист. Он идет с Украины. Сейчас вот этот теплый ветер. И сегодня 2 дня. Я хотел обратить ваше внимание на новый способ езды. Да, ты замечал? Или нет, что творится на улицах?
Что-то много аварий стало?
Ну, я тебе скажу так. Я поставил машину подальше вчера и прошелся пешком, ну, скажем, там сколько-то. И я видел, по крайней мере, 2 автомобилистов, которые поехали на красный, не дожидаясь стрелки, поехали. То есть, условно говоря, то, что... Все немножко взвинчены, ребят, просто это учитывайте. Учитывайте, пожалуйста, в езде, что примерно так появились мотоциклисты. Из них 80% категорически взвинчены. 80%. Я вижу, что мотоциклисты потом в августе или в июле будут ездить намного спокойнее. Сейчас они обязательно как бы демонстрируют, щеголяют и козыряют. Понятно, да? И они выкатываются вперед на светофоре, ну, скажем так, не на 2-3 метра выкатываются вперед, а выкатываются вперед метров на 15, вот, и тоже не ожидая стрелки поворачивают. Мотоциклисты.
Да.
Мотоциклисты хотят показать, как бы шухер навести, хотят показать свои возможности. Мотоциклисты — это вчерашние автомобилисты. Они вчера сидели за рулем своих машин. Вот, это первое. 80%, я бы сказал так, 80% мотоциклистов немножко возбуждены и деструктивны. Это первое. И примерно 20% автомобилистов тоже пришли в возбужденное деструктивное состояние, идиотничают, поворачивают не под стрелку, не дожидаясь стрелки, расталкивают пешеходов, то есть ведут себя возбужденно, странно и антизаконно. Вот это следствие солнца, Это следствие солнца, потому что мы все, конечно, все равно, мы все равно жуки-долгоносики, понимаете? Вдруг подул ветер с Украины, и мы все такие, а, что, да, где? И почувствовали, понятно, да, и понеслись. Ребят, будьте осторожны, пока психи не угомонятся. Психи угомонятся, потом они устанут сами от себя потихонечку, и снова станет нормально ездить.
Да.
Ладно?
Конечно.
И погода угомонится. У нас два дня теплых, ветер с Украины, а потом ветер пойдет из глубин России, с Северного Урала, прекрасный, настоящий, наш, русский, правильный ветер, будет плюс 9, плюс 8, то есть уже будет сразу, когда нас подостудит чуть-чуть. Правда же будет здорово? Да, я присоединяюсь к тем, кто скорбит по Анжелике Волчковой. Действительно, действительно, это огромная потеря. Она не вызывала сомнений в своем потрясающем, удивительном таланте. И мы присоединяемся к тем, кто скорбит по поводу ее ухода. Она молодая, совсем 47 лет, ну да.
Меня как реку суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила, и занавес вздымался без меня и также падал. Сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала, и сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы, а я один на свете город знаю и ощупью его во сне найду. И сколько я стихов не написала, и тайный хор их бродит вкруг меня, и, может быть, еще когда-нибудь меня задушит.
Она читает из Анны Ахматовой. Вот, я думаю, что мы брали вчера интервью у ее коллег Анжелики, и, ну, все, ее нет. И коллеги, конечно, все обескуражены, все, наверное, знали, я думаю, многие знали, что она болеет, и многие знали, что... Но всегда, когда вот так болеет человек...
Все равно неожиданно,
особенно, когда человек молод и полон сил. Я говорил и продолжаю, что дряхлость — это лучшее изобретение в существовании какое-то изобретение в существовании белковой материи. Дряхлость позволяет сделать так, чтобы тебе самому уже прискучило. Ну, правда. Ну, ты заходишь такая... тягостно все, ну, нерадостно все. И всем, в общем, на тебя плевать,
Можно,
да и тебе.
В
конце уже и тебе на тебя плевать и так далее. Дряхлость — это хорошая фигня, понимаешь? Надо перед смертью где-нибудь лет 10 быть окончательно дряхлым, никому не нужным, чтобы всем надоесть, всем лезть, что-то советовать там, понимаешь? Что-то вспоминать какое-то старье, никому не нужное, как генпрокурор Чайка. Вот это нужно. Мне кажется, вот когда ты до такого состояния, и тебя никому не жалко уже потом. А?
Да, я вот полностью согласна.
Что вспомнил Чайка? Мне все? Да что он вспомнил? Он сказал, что он расскажет, как Березовский всех обманул в 2003 году.
Вот да, я сегодня видела тоже фотографию вместе с Черномырдином.
Я увидела так хорошо все это помню, но забыл. Я помню, что Боря что-то придумал там, что-то где-то так. Что-то было, да. Ну, сейчас Чайка это расскажет. Понимаешь, ну, это же дед на заваленке какой-то с домино. Чайка с домино, там, сейчас мы это самое, дубль 6, там все, ну что ты будешь делать, ну зачем, кого это интересует, кого нахрен интересует, что делал Березовский, которого нет давно.
Да, есть такой жанр.
В 2003 году можно чокнуться.
А вот еще случай был.
В 2003 году к нему приехал офицер ФСБ, я тебе расскажу, что было в 2003 году, и предложил убить Путина в 2003 году. Сказал, что предстоит поездка Путина на Алтай. На Алтай или куда-то вот, ну, в те края, Южная Сибирь. Значит, и Березовский должен будет... этот офицер ФСБ даст даст Березовскому точки, где будут снайперы. Ну...
А с какой целью он это ему благословение хотел или денег?
Нет, приехал чувак, я тебе объясняю. Приехал чувак, я его знаю, отлично, Валера зовут. Приехал чувак и сказал: Борь, вот такая фигня, значит, Путин поедет с поездкой по региону. Мы тебе дадим точки, где снайперы стоят, значит, сможешь снять, да? Ну, снять снайперов, подойти, mm-hmm. снять. То есть мы будем точно все точки, все. Вот, и вместо там, условно говоря, снайпера ФСОшного поставишь своего. И твой снайпер убьет Путина, понятно, да? Понятно, что?
Ну,
да, значит, и дадим пути отхода. То есть дадим всю схему, чтобы ты проработал пути отхода. То есть твои чечены работают, убивают Путина и уходят. Все. Значит, Боря, ни минуты не думая, ни одной минуты не думая, выбегает в приемную и тотчас звонит в МИ-5 или в МИ-6, я забыл, и сдает этого офицера ФСБ. Его арестовывают нахрен моментально. Понятно, да?
Да.
Его арестовывают. И он сутки то ли двое проводит в этой самой, в Кутузке. Там,
среди
в Лондоне,
врагов.
В Лондоне, в Кутузке. Вот. Значит, там он говорит, что Боря врет вообще. А где запись? А где что? Я просто, когда билетристика. Ахинея полная. Его отпускают. Валеру. Валера уезжает домой. Значит, и все на этом. И все на этом. Понятно, да? Ну вот я помню, это 2003 год. Если Чайка хочет рассказать эту историю прекрасную всему миру, так я ее рассказывал уже много раз в эфире. Ну, немного, может быть, 2-3 раза. Вот. И это самое. И больше того, она описана в книге 2008, вся эта история. Если Чайка возьмет книгу 2008, то он как раз всю эту историю прочитает. Про офицера ФСБ, который приезжал к Боре, предлагал убить Путина. На самом деле это было задание ФСБ, чтобы Боря клюнул. Понятно, о чем я говорю, да?
Да.
Боря должен был клюнуть. Значит,
они бы что, за вывести, убили,
вывести чеченов, нет, вывести чеченов, там все, межгосударственный заговор, там убийство президента страны и так далее, так далее, так далее. Но Боря, говорю, он все-таки, у него какой-то был инстинкт, он ровно через там 10 секунд, выскочив в собственную приемную, оставив офицера ФСБ в кабинете, моментально позвонил в МИ-5, МИ-6, там, куда надо, и слил его, и посадил его за решетку. Ну, на какое-то сколько-то дней. Вот, понятно?
Да.
Если Чайка хочет рассказывать старые анекдоты, старые истории и так далее, то надо взять домино, сесть, значит, во дворе где-то, в курточке такой, знаешь, такой, застегивающийся под подбородок, и где-то резаться в домино и рассказывать старую хрень. Я готов Чайке подарить несколько историй, пусть он ходит и рассказывает. И да, не забыть, велосезон в Москве открывается 25 числа. Секундочку, я посмотрю. 25 апреля. 25 апреля. Но это уже не так долго осталось. 9,
пару недель, 20, да.
2 недели, и все, ребята, на чем ездить. Я почему сейчас можно ездить, но макровато. И когда у тебя нет этих самых...
Ну ничего, крыльев, а вы уже ездили
на велосипеде? Да, куда?
Вообще.
Ну так.
Уже ну, в этом нет. Сезоне?
Ну на работу нет. Я не езжу. Наверное,
а будете?
Же... Не буду. У нас в тот раз был колхоз «Навоз» в прошлом сезоне здесь, охранял нас. Угу. Какая-то... У нас была какая-то охрана странная, слышишь? Какие-то были странные люди. А сейчас нам посадили ультраэлиту, элитное подразделение МВД, Росгвардии. Сейчас элитное подразделение.
Угу.
Они меня не пустят с велосипедом, как раньше. А раньше был колхоз «Навоз», тут какой-то дед Щукарь сидел на входе.
Можно?
Я ему... Че?
Совет по поводу хранения велосипедов. В открытых публичных местах их не воруют. Это мне, знаете, сказали... Ну вот я обслуживаю свой велосипед там в одном месте, и я с ними советовалась, какой купить замок. А угу. Они говорят, а зачем вам замок? Я говорю, ну вот там, оставлять Лет. На работу, да, там у метро прямо и так далее.
Да.
Нам кажется, что это опасно,
да.
А на самом деле нет. Все под камерами на людях, никто не ворует, воруют из подъездов в тишине.
Да.
Вот, просто...
Ну а что в тишине? Где там тишина в подъездах, когда у меня 3 камеры вокруг квартиры?
Ну, это другой вопрос.
У меня 3 камеры вокруг квартиры.
А у нас
3.
Тоже камеры висят в доме. Ну. У меня украли велосипед, мне потом показали, вот этот мужик украл. Вот видео. Вот, смотрите, вот стоп-кадр. Я говорю, ой, как интересно.
Нет.
Буду внимательнее смотреть. Но на самом деле это не помогает камеры. Ну, то есть потом вы откручиваете, видите этого чувака, и вы никто ничего не делает.
Ну, хорошо. Полицию, боже мой. Ты знаешь, сколько стоит мой велосипед? Чтобы ты знала. Сказать сколько?
1100.
16, дорогая. 6 на
20.
Нет, дорогая, я купил его в прошлом году. Надо покупать в сентябре. Когда ты покупаешь в сентябре, но я купил в августе. 6 на 20. Это 6 кладешь на 20. Понятно? 16. 10 и 6. Понятно, сколько стоит мой велосипед? Лучший на планете Земля. Beer bike. Понятно? Вот здесь напротив. На, у метро. Вот я тебе покажу. Они сейчас вышли в новый сезон, начало сезона, продают по 25. А в конце будет опять 16. Но может торговаться. Я торговался. Я купил за 13. Понятно? Ну, потому что они по 16, а я-то хохол. Я мальца поспорил. Там ты-дым, ты-дым. И вот я сейчас их название произнес. Уже реклама. Понимаешь, в чем дело? Наверное. Ну, косвенно, я не знаю. А может, наоборот, антиреклама. Ну вот, понимаешь? И они мне раз за 13 его отдали. 13 за велосипед. Фу на него. Пусть его украдут. Пожалуйста, я пойду новый куплю. Вон он через дорогу продается. Понятно? Хорошо. Значит, 25-го стартует велосезон. Сегодня я перегоняю мотоцикл в город. Сегодня я перегоняю мотоцикл в город. Я не стал рано делать. Сегодня поеду. Сейчас уже садовник мой мылится приехать сюда, забрать меня, отвезти к мотоциклу, и я приеду на мотоцикле. Понятно? И стану на нем ездить. Кроме этого, хотелось бы ходить пешком.
А, вот так.
Хотелось бы ходить пешком, потому что надо жить долго. Понимаем, где мы живем, в какой стране? В стране, где надо жить долго, чтобы... Да. Сверху,
чтобы всех пережить.
Чтобы всех пережить, да, и обгадить сверху и так далее. Понимаешь, когда они все помрут? Ну вот. А? Значит, поэтому надо ходить пешком. Остается пешком велик, мотоцикл и машина. Куда столько? И до работы 2 километра. Куда мне столько? Объясни. На телевидение я больше не езжу. Черный день для Дерипаски. Для Дерипаски, повторите название, пожалуйста. Медвежий байк. Ну, Bear Bike. Он русский. Русский велосипед. Все сделано в России, где-то в Нагатине. И значит, почему? Потому что они все это выписали из Китая, а здесь они его собирают. Великолепный стальной велосипед. Понятно? Прекрасный. Хорошо, вы ездите на велосипеде или нет? Скажите мне. Или на мотоцикле, и на что? У меня осталось 2 минуты, я не собираюсь новую тему. Да, Дерипаска сейчас самый ужасный. Сейчас самое ужасное положение у Дерипаски. Я вспоминаю Дерипаску. Раз уж мы вместе с Чайкой взялись вспоминать, как я еще молодушкой была, вместе с Чайкой, значит, я хочу сказать такую фигню. Дерипаска приходит ко мне. Чё как там? Я сидел в Останкине, в дальнем крыле, то есть это была СК-3, но дальнее крыло, то есть если вот войти с фронта, и потом пойти вправо, влево программа «Время», например, по третьему этажу, да? А если вправо, и потом буквой «Г», и потом завернуть, и за отдел репортеров, и туда, и подальше, то там я сижу, понимаешь, что у меня? У меня была комната, как селедка, маленькая, 11 квадратных метров или 10 квадратных метров, да, такая селедкой вытянутая, как, ну, как примерно сейчас, вот ровно такая же. И вдоль стены висели, может быть, штук 15 пиджаков разных, которые я покупал «Иль Помодоро» по скидке в Мадриде. За 10 копеек каких-то покупал, потому людям не видно, и пошли они к черту. Понятно, да? Я не собираюсь тратить деньги на то, что не видно. В камеру оно не видно, сколько он стоит, понимаешь? Можно так настроить камеру, что будет вроде хороший пиджак. Вот. Их много с рубашками висело. Я сам в майке и в джинсах. Входит, да, я хотел познакомиться, то все. Я, ну, пожалуйста, знакомьтесь. Сел. Олег. Я говорю про Олега, Дерипаску. Я хотел познакомиться. Я, пожалуйста. Какой это был год? 97-й, может быть. 97-й. 8-й. Может, 8-й. Я, знакомьтесь, нет проблем. Сидит что-то. Ну, как вот вы? Я говорю, вот так вот. Потом я говорю, ну, типа, некогда мне уже. Некогда. И он ушел. Я Боря звоню, ну, тогда. Я говорю, слушай, а что-то Олег пришел, что-то хочет знакомиться. Это что? Это про что? Да, просто он любопытный, ему интересно. Вот это любопытство довело его до проблем. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ему интересно, ему хочется всюду быть полезным, интересным, активным, Дерипаски, активным, значит, вопросы какие-то решать, где-то, так сказать, встрять и так далее. Вот занимался бы промышленностью, как Олег Перов, сидел бы тихо, работал. Но всюду желание встрять и быть полезным ведет к плохим результатам. Ты понимаешь, нет?
Да, но у меня, вы не смогли разбудить во мне чувство жалости к Дерипаске.
Все. Есть люди, занимаются четко промышленностью. Ну, да, сидят на промышленности, не знаю, Мордашов, не знаю, кто еще. Там, Олег Перов, четко занимается промышленностью. Хреначит эти свои там вышки, еще что-то, пожалуйста. Без проблем живут. Без проблем. Дерипаска хочет быть полезным, огреб. Понятно?
Да.
Виксельберг хочет быть полезным, огреб.
Да.
Вот что быть полезным-то? Что ты, нужный человек, понимаешь? Знаешь, как сокращенно называется?
Как?
Нужник.
Ой.
Подъем. В движении.
В движении. Что? Не надо быть нужным, не надо. Сиди тихо, работай, все. Будет хорошо тебе, будет тебе счастье. Будешь все время нужным, будешь нужником. Вот весь сказ. Хорошо, 5 баллов. Значит, секундочку, это что у нас? А, очень плохо перед, вообще от Долгопрудного и прежде даже Дмитровки останавливается внешний МКАД и потом стоит все время и все. Зато перед Волоколамкой все хорошо, потому что там все стоят, как идиоты, и уже перед Волоколамкой никого нет просто. Значит, по Новой Риге очень тяжело въезд, там какие-то работы, там, видно, перекрыли, не знаю что. Да, и надо сказать, что еще ментов очень много появилось на улицах, они просто парализуют движение. Слушай, какие-то шайки, можно сказать, в хорошем смысле, отряды, нет, ну отряды, гвардия, наш лучший из нас, становятся мужиков 8 этих ментов и всех тормозят подряд. Естественно, это делается тогда, когда это неудобнее всего. Естественно, трасса останавливается, полная задница. Понятно?
Да.
Значит, вот я думаю, что на Новой Риге это мода справа у них там прижиматься человек 8-10 инспекторов. Я думаю, что они это и учинили. А кто еще? Ну, все, это там нормально можно ехать, если ехать аккуратно. Но они устраивают так, что ехать нельзя. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа, все дебрина.
Девять часов пять минут, понедельник, 9 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наша ведущая этой программы, в Сирии подлили яду в огонь. Хороший заголовок. Яду в огонь, да. Значит, в Сирии Big Trouble у нас какой-то. Опять с этим Асадом. Ну, вот Асад, он какой-то шкодливый. И он, я так понимаю, нас не слушает.
Он побеждает все время?
Он не побеждает. Нет.
Но он, почему-то...
Он все время... Как тебе сказать, он побеждает. 7 лет войне уже. 7 или 8, я уже забыл. Значит, вот этой войне, которую ведет Аль-Асад, и ей уже очень много лет. И если бы он побеждал, так он бы уже победил. Он никак не побеждает, не получается. Он не убеждает местное население. Местное население его недолюбливает как-то. Ну, да, долюбливают те, которые его, вот, алавиты, а многие другие недолюбливают, понимаешь? И поэтому вот эти все проблемки. Ну, кроме того, конечно, вмешательства внешних сил, как мы хорошо знаем. Иначе бы, если бы внешних сил не было, саудиты, американцы и там, и так далее, которые против Асада, если бы они не вмешивались, мы знаем, Асад давно бы их всех перестрелял и отравил фазген, дифазген, там, сказать, там и прочие другие прекрасные яды. Он бы их отравил ядами. Давно.
Почему мы его не отравим?
Мы не можем, потому что он нашинский. Но он не нашинский, он иранский. Он иранский. Но иранский и многообещающий почти нашинский, понимаешь? И он нам обещает две базы. Одну такую, другую такую.
Ну, то есть мы верим в его победу?
Мы не то чтобы верим, да и ему-то верим, мы не верим. Но мы думаем, что в тех краях слово, честное слово, значит... все, значит, все, но не дольше 10 минут.
Честное слово. Не будь я судейская дочь. Помните?
Там нет, там честное слово, значит, все. Но примерно 10 минут подряд. Потом оно уже не значит ничего. Поэтому трудно очень. Значит, смотрите, нет, на самом деле, серьезная тема. Есть какие-то люди, которые скончались, умирали, и это есть на видео, какие-то люди. Там, в Восточной Гуте, они умирали с пеной, ну, с пеной, то есть они пускали пену и затем умирали. Вид вот этих людей впечатлил весь мир, ну, его показы, это показывали. А, ну, нам это не показывали, и нам, конечно, легче дышать от этого. Но это домыслы, лживые домыслы. Да, нет, что это сделал Аль-Асад, все считают. Угу. Наш дружочек.
Мы нет.
Наш дружочек. А мы думаем, что это наоборот.
Провокация.
Провокация тех боевиков, которые сами, ну, да, своих отравили, да, не имея возможности, не имея возможности выйти из боя с победой, они решили привлечь мировое сообщество вот таким нечестным, грязным путем. Да? Поэтому они взяли вертолеты из сирийской армии и стали сбрасывать этот самый фазген, дифазген и чего там еще. Но нет. А может быть, не вертолеты. Может быть, они сами траванулись и потом все это засняли на видео, чтобы вызвать гнев Трампа против Алясана. Ну, как-то так. Ну вот, я сейчас прочитаю заявление наше. Наши. Боевики используют мирных. Значит, боевики используют мирных жителей, говорит МИД Российской Федерации, в качестве живого щита. Поэтому, однако, те, кто не заинтересован в скорейшем уничтожении одного из последних гнезд террористов в Сирии, кто не хочет подлинного политического урегулирования, пытается всеми способами осложнить обстановку и воспрепятствовать эвакуации гражданских лиц, отметили в МИД РФ. Продолжаются информационные вбросы о применении хлора и других отравляющих веществ правительственными войсками. Там хлор уже, про хлор проехали, там уже какие-то боевые отравляющие вещества, но, правда, такие устаревшие. Цель этих лживых домыслов, говорит МИД Российской Федерации, не имеющих под собой никаких оснований, вообще никаких. Ну, какие-то были, нет? Ну, кто-то помирал же или нет? Или это ошибка? Я не знаю, хорошо. Выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно пытавшись оправдать возможные силовые удары извне.
Вам не вот кажется, что это все 80-е какие-то годы
напоминают? Да, это Громыко, конечно. Громыко,
Я такая была мала, но у меня вот эти блоками прям воспоминания.
Нет, это чистый Громыко, чистый Громыко. Но за этими словами правда, МИД Российской Федерации не может лгать. Это не забывай. Громыко, давай найдем Громыко сейчас мы.
Давай.
Значит, Громыко и все. Громыко, еще был Пельша какой-то, еще, ну, разные люди. Значит, и я очень хорошо помню эти фамилии. Тоже я был тоже мал. Ты думаешь, что я был велик? Андрей Андреевич Громыко. Он тоже, ну, он говорил такие вещи. Сейчас. Нет, это те телеканал «Россия-1». Здесь ничего хорошего не будет. Я сейчас, секундочку. А? Громыко в ООН. ООН. Сейчас, секундочку. Включение звука. Нет, включение звука. Дайте мне. Вот.
То эти факты просто замалчиваются или в ответ делаются заявления о неубедительности таких фактов.
Фактов. Фактов.
Это было модно так говорить.
Это, да, он же был постоянным представителем Российской Федерации, СССР в ООН, Андрей Андреевич Громыко.
Хотя бы уже потому, что этот вопрос являлся предметом переговоров, дискуссии на протяжении 25 лет и предметом обсуждения в Организации Объединенных Наций на протяжении, по крайней мере, 6 месяцев.
Русский язык у него был специфический, как ты видишь. Он говорил по-русски не так, как это принято в России. Месяцев.
Да, а? Да, 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 да.
Он, наверное, западноукраинский. Да. Нет, посмотри мне быстро, посмотри мне быстро.
Сейчас.
Ну же можешь. Ну
здесь?
Да. Да, где вы хочешь, посмотри мне. Он откуда-то, он похож мне на моего декана, Белоуса. У меня был декан Белоус, значит, который говорил: «Скажите, вы филолог?» Вот так он говорил. «Старые Горемыки, Гомельский уезд». Ну что говорил? Могилевская губерния.
Белоруссия.
Беларусь. Поэтому он и говорит, как не русский. Поэтому он говорит, как не русский. Ну и все, Ну, а? Да. Громыко. «Однако те, кто заинтересован в скорейшем уничтожении и так далее. Вот он как-то так говорит. Ну хорошо, давайте так. Это хорошо. Это хорошо. Мы хвалим за это русский МИД. Почему? Потому что, когда русский МИД говорит языком традиции, языком выверенным, я бы сказал, выверенным, он идет уверенной поступью к победе. Правильно я говорю? Нет. Сегодня шарахнут там ракетами. Вот у меня вопрос другой. Они, все мы молодцы, но 9 стран призывали собрать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии. И кроме того, сегодня американцы примут решение, бить ли туда ракетами. А там наши. Хорошо это или плохо? И что нам делать?
Эвакуироваться.
Эвакуироваться.
Эвакуироваться, я бы предложила. Но я знаю, что наши так просто не сдадутся. У нас все падут героями, там им дадут посмертно потом.
Нет, за Асада не надо. Нет? Ну, давай проголосуем. Скажите, пожалуйста, если американцы примут решение о ракетном ударе по... по расположению правительственных войск. А там наши советники. Нам прикрывать живым щитом а-ля Асада? Или куда-то...
Героизируя борьбу.
Временно слинять как-то. Вы бы как сделали? Ну вот вы советник. Вот что, вы советник. И вы советуете, не знаю, Шойгу, не знаю, Путину, вы советуете. Американцы, например, сегодня решают нанести ракетный удар. У них там 50 томагавков там на Пунто-Рота в Испании. Они просто спокойно бьют прямо оттуда. Понятно, да? Прямо из Испании могут бить. Прямо, да. Прямо из Испании. Значит, они могут шарахнуть. И вы советник. Вот скажите, прикрыть с собою Алясада и братский сирийский народ. Ну, в смысле, братский алясадовский народ. Да, 134-21-35. Нет, куда-то слинять на это время чуть-чуть. Ну, подвинуться где-то. Чуть-чуть подвинуться. Зайти на наши базы. Я думаю, по нашим-то не буду бить. Зайти всем на наши базы, закрыться и пока чайку попить немножко. Нет? Чайку попить. 134-21-36. Прикрыть собою Асада. Прикрыть собою Асада. Никуда не двигаться, проявлять волю, выдержку, героизм и пасть, может быть, ну, может и нет, в борьбе за интересы...
Конечно, пасть. Потом же за пацанов будет легче дальше летать бомбить. Ну.
А все-таки пойти на наши базы и попить какое-то время чайку чуть-чуть. Ну, немножко, чуть-чуть, и все. А посидеть пока. Может, там сауну растопить, еще что-то. 7373948, обсуждаем это, пока идет голосование. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Вы знаете, мне кажется так, что пора продемонстрировать, видимо, силу русского оружия, раз мы заговорили о том,
да.
Что у нас...
А, кстати, это был бы третий вариант, какая горечь, я не включил его в голосование.
Я имею в виду применить, допустим, какие-то там противоракеты.
По Испании. А, нет, в смысле?
Нет, ну, допустим, американцы выпустили ракеты, а мы их просто перехватили.
А где, на подлете или на детали? Где их сбивать? Ну, не
знаю. На детали.
Чтобы им стало больно.
Где, так сказать, угодно, это уже определят специалисты.
Да.
Просто, так сказать, для демонстрации того, что да, ребята, у нас такое есть, и мы это можем.
Ага.
Пока что только разговоры, куда нам деваться.
Я понимаю. Я не предугадал. Во мне не хватило милитаризма, чтобы поставить этот вопрос на голосование. Секундочку, сейчас тогда мы это голосование закончим. Простите, и ваше поставим на голосование. Договорились? Все, сейчас, секундочку. Давайте. Остановить голосование. Нам, ввиду возможного ракетного удара, оставить всех наших, всех русских... Пиши, пожалуйста. Ввиду возможного ракетного удара со стороны Соединенных Штатов по позициям сирийских войск, оставить всех советников на месте и прикрыть нашими спинами братского Аль-Асада.
Сколько 34%.
Слинять пока на наши базы и подождать, чем дело кончится. 66%. 66%. Понятно, да? 60%. Ввергнуться в это дело. Нет, уже они будут стрелять из Пунта-Рота. Понятно?
Да.
У них
там, где мы собирались отдыхать, так сказать, вот этим вот летом буквально, да?
Они будут стрелять, да, над головами наших людей, совершенно верно. Да, сейчас, секундочку. Сейчас, Пунта-Рот. А я не знаю, где это, я хочу понять. Я думаю, это около Кадиса где-нибудь. Сейчас мы посмотрим. Секундочку, мне нужно посмотреть карту. Сейчас. Пунта-Рота. Пунта-Кана почему-то сразу.
И у меня тоже Пунта-Кана.
Непристойности какие-то идут.
Ротхья пишется, да?
Курва. Пунта-Кана. А зачем я написал Пунта-Кана? Ты мне продиктовал. Пунта-Рота. Рота как рваная. Рота. Так, секундочку. Пунта-Рота. Hoteles Eurotel Punta Roja. А, так это где-то в Валенсии, наверное. Ну, конечно. Пол... Нет, это Пальма де Майорка. Пунта Рота. Это Пальма де Майорка. Рядом, это Майорка. Алькудия, Монакор, Кампос дель Порт. Это оттуда. Они пульнут оттуда, и мы шарахнем по пальме тогда. Вот это будет прикольно. А нет? Или что?
Да.
С чего вы добиваетесь, я не понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
А вы не заметили, вот дело Скрипалей пропало, сейчас появилось...
Нет, дело Скрипалей живо, абсолютно. О чем вы говорите? Посмотрите, зайдите на Дёрти и посмотрите тамошнюю последнюю фишку «Скрипаль воскрес» и так далее. Вот это все, да. 7373, никуда он не делся, о чем вы говорите? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Генштаб уже пообещал утопить носители.
Носители. Утопить носители. Подождите, еще раз, чуть-чуть подробнее.
Основной...
У вас это...
Его глушат.
Его глушат. Генштаб его знал глушить, да. Нет, это он ухом нажал на какую-то клавишу. На клавишу 3. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте.
Владимир. Здравствуйте, Владимир, как вы?
Ну, вот сегодня утром смотрел новости, агентство САНА сообщает, что по Хомсу нанесен ракетный удар.
Уже.
Из акватерии Средиземного моря.
Американцы, да, нет, говорят, это мы знаем. И пока никто не берет ответственность за этот
прекрасный... Ну, сам факт, что воинственные заявления С-400, С-5000, сколько-то и так далее, ПВО, все прикрыто, удар нанесен, и жертвы есть.
Да, но мы... Давайте здесь остановимся чуть подробнее. Но мы не знаем кто, не знаем что, вот нанесен и все. Но сейчас мы можем развернуться.
Для нашего щита, который прикрывает наших ребят и дружественного Асада в Сирии, не имеет значения, кто и откуда. Щит должен прикрывать. Щит не прикрыл.
Не прикрыл. Нет.
Второе. Ситуация гораздо
не
более...
Не хотел прикрыть.
Смотрите, серьезно заключается вот в чем. Как вы знаете, вот недавно Владимир Ильич открыл запуск строительства электростанции атомной в Турции.
Да.
Вот. Значит, при этом, что интересно еще, подписан контракт на строительство атомной электростанции в Египте с участием наших же Росатома.
Да.
Обратите внимание, что это все не Швейцария, не Монако и не Люксембург, да, страны по менталитету и по географии.
Это верно.
Третье. Впущен, известно, что Соединенные Арабские Эмираты как бы решили построить и завершено строительство первого атомного реактора электростанции в Абу-Даби.
Да.
При этом, поскольку мы хорошо, Росатом наш, наша Россия хорошо строит по миру атомные электростанции, и у нас с арабами хорошие отношения,
да,
то электростанцию эту построил кто? Южная Корея.
Угу.
Далее. Саудовская Аравия, наследный принц, объявил, что Саудовская Аравия начинает программу атомной энергетики, будет построено 16 атомных реакторов. При этом уран будет собственный, свой. И поскольку у нас с саудитами отношения тоже хорошие, они сказали, что добывать будем мы уран именно наш использовать для этих электростанций, то строить электростанции эти будут американцы, и добывать уран будут тоже они.
Mm-hmm.
Более того, там последовало такое заявление, которое очень-очень тревожное. Значит, саудиты заявили, что если Иран все-таки идет до конца, доведет программу создания ядерного оружия, поскольку у нас уже будут источники, мы тоже создадим ядерное оружие.
Саудиты, мне кажется, честно говоря, вне всякой зависимости от Ирана будут создавать ядерное оружие.
Я думаю, что и саудиты будут создавать.
Да.
И будет создавать ОАЭ. Египет, я не знаю. Турция вряд ли, потому что электростанция строится на условиях BOT. То есть мы будем ей владеть, оперировать и просто продавать электроэнергию.
Да.
Но ситуация пошла в разнос, и теперь атомное оружие на Ближнем Востоке, помимо Ирана, в этих странах, которые ему противостоят, неизбежно будет создано. Особенно интересно еще одно.
Да.
Росатом подписал соглашение с Суданом о сотрудничестве, о том, что там, во-первых, будет построено, для начала приведена плавучая атомная электростанция в порт Судан, а потом построена стационарная.
Да.
А еще подписали соглашение о научном центре, центр в Судане, в Хартуме, Росатома и местных атомщиков.
Все идет в моих интересах. Владимир, вы помните, может быть, вы не помните, что у нас с Аношкой есть спор на $100.
Что да, я помню, что начнутся обязательно.
До 0 часов 1 января 2025 года та или иная страна применит ядерное оружие именно как оружие. То есть не авария, а реально будет применено ядерное оружие любой страной мира. В этом случае Аношка дает мне $100. Я вижу, что дело на мази.
Да. Да, совершенно верно. Процесс пошел.
Процесс пошел. Все. Настенька, соточку от мусоль где-то.
Я уже отложила процент.
Голубушка,
она у меня лежит в ванке, да.
А проценты будут тебе или мне?
1,8.
А тебе или мне? Тебе. Хорошо. 7373948. Значит, ребят, в Сирии, наверное, сегодня-завтра Ну, в любом случае, вот, так сказать, там, я думаю, по первой половине недели будет серьезное развитие. Будет серьезное развитие, как мне представится, потому что 9, я напомню, что происходит. 9 стран собирают быстро сейчас, я перечислю эти прекрасные страны, 9 стран призвали собрать в понедельник 9 апреля экстренное заседание Совета Безопасности после сообщения о химической атаке в Сирии. Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии. Мы считаем, что это провокация, Россия считает, что это провокация, но это не меняет, собственно говоря, дело. Потому что что нужно Америке? Америке нужно какой-то шум в ООН, Мы можем его, пожалуйста, так сказать, там, резолюцию любую наложить. Вето, понятно, да? Но некий шум в ООН, шум, притом представленный всеми континентами. Вы видите, да? Кот-д'Ивуар, Перу, Кувейт, Швеция, Нидерланды, Польша, США, Франция, Великобритания. То есть, как бы, есть и Перу, и Кот-д'Ивуар, то есть, все континенты представлены. Это шум, который мы предсказуемо блокируем. Мы блокируем, блокируем, и все. Но этот шум сам по себе показывает, что обеспокоенность всего мира и ра-ра-ра-тра-та-та, и Соединенные Штаты наносят удар. В этот раз, уже второй, да, потому что сейчас уже ракетный обстрел один был, наносит удар. Что нам делать? Что делать России? Ну, это как-то... Понимаете, в чем дело? Тут надо либо действительно...
Вступать в схватку
военную, хотя бы оборонительную. Ну, американцы будут обстреливать позиции сирийской армии с некоторой вероятностью. Если, давайте так напиши, если американцы будут обстреливать позиции сирийской армии в ближайшие дни, нам их ракеты сбивать или отойти в сторону? Нам их ракеты сбивать. 134, 27, 35, да. Отойти в сторону, 134, 27, 36. Нам их ракеты сбивать. Ну, отвечать, наверное, не отвечать все-таки, да? Не будем совсем уже авантюристических каких-то решений.
Нет, не будем. Отвечать, нам же не нужна война, мы же
отвечать, миролюбивая. Да, мы миролюбивые. Это самое, отвечать не надо. То есть сбивать просто ракеты. Сбивать ракеты.
Так, это первый момент.
Первый вариант, 134, 27, 35, сбивать. Отойти в сторону, не лезть в это дело. 134, 27, 36, отойти в сторону. Сбивать ракеты 134, 21, 35, отойти в сторону 134, 21, 36. Пока у меня 67 на 33, но продолжается голосование, сейчас посмотрим, что будет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Герасим уже сказал, что будет сбивать.
Будет сбивать, нет, но сказал...
Генеральный штаб, он сказал, что будет
отлично,
сбивать.
Я отлично знаю. Но я, например, вам могу сказать, что если вы беспилотники начнете запускать над моей дачей, я буду сбивать. Я могу сказать и не сбивать.
Ну да, ну там привезли рычаг, который подавляет вот эти все крылатые ракеты. Они просто падают штабелями, там где-то не долетая вот этого территории Земли и все.
Территория Земли.
Дело-то серьезное, конечно.
Дело серьезное. Я думаю, что вы до известной степени мистифицируете события. Куда они падают штабелями? Я, честно говоря... 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Дело в том, что это будет цуг-цванг в шахматах такой.
Да, я знаю, да. Когда каждый шаг ведет к поражению.
Если сбивать... то тогда, в общем-то, начинается конфликт, и мы проиграем все равно. Если не сбивать, то тогда выступление Путина с мультфильмами, это, в общем, будет просто как бы...
До известной степени дискредитировано. Да, или,
конечно,
или... Но
конечно,
мы можем... Конечно. Нет, я вам скажу, какой ход есть у пропаганды. Что Сирия — это не Россия. Сирия — это не Россия. Вот и все.
Мы же пообещали защищать. Уже пообещали защищать. Да, тоже да, в этом случае опять, здесь, значит, наши слова как бы...
Нет. Пустые, да? Потому что мы в Астане вели переговоры со всякими, сказать, потом в Сочи, вели переговоры со всякими оппозиционерами сирийскими, и мы найдем одного-двух, которые объяснят, почему Асад стал плохим. Был хорош, стал плохим. Это можно сделать, это можно, можно.
Тогда мы проигрываем там наши все базы.
Это правда, это правда, это правда. Без баз нам трудновато жить, вот я чувствую.
Конечно, конечно. То есть трое тоже будет в любом случае.
Да, ну конечно, немножко приходится пятиться. Но как-то аккуратно выходить из ситуации. Или сбивать. То есть, понимаешь, для меня вопрос заключается в следующем. Мы должны аккуратно выходить, ну, может быть, что-то теряя по пути, может быть, чуть-чуть теряя. А еще тоже не очевидно, что теряя, понимаешь, да? А, либо упираться. Упираться в надежде, что переупрямим. Ну, как, бывает же, что, ну, бывает же, что они тоже, может быть, они...
Для всех это второстепенная тема, да?
Мне кажется, может быть, они тоже понтуются, может быть, а по-настоящему не пойдут, понимаешь? А мы твердо стояли, и все. Как этот самый. Может, это Дона Крылова.
Я не могу в конце понять, что нам это даст. Ну, в самом конце, допустим, в результате
когда
нашей
Дона
победы.
Когда Дона Корлеоне пристрелили. Да. Дона Корлеоне пристрелили. Они вдвоем стояли безоружные. Майкл и второй чувак. Они стояли на крыльце, засунув руки за пазуху. И делали вид, что у них есть оружие. И целая машина автоматчиков уехала. И все. Потому что там понты, тут понты. Лучше перестоять, может быть. Я не знаю. Я спрашиваю. 7373-94. Мне нравится ваш милитаризм. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Сергей, да, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, обещать, значит, не жениться бывает.
Ну, всякое бывает.
Да, да.
Бывает, что женишься.
И второе, извините. Да. Лучше 5 минут трус всю жизнь с коллегой.
Это тоже бывает. Да. Как много мудрости от вас. Надо выбрать народную мудрость. Какая нам больше подойдет. Ребят, дайте так, нет. Сейчас я не смогу уже принять звонок, потому что у меня осталось 17 секунд. Значит, давайте это обсудим после новостей. Давайте?
Да.
Значит, смысл в том, что американцы, наверное, сегодня собираются, наверное, будут расстреливать этого Асада нашего, возлюбленного нашего Асада. Ну вот, нам в этот момент надо прикрыть его своим телом как-то, или, может быть, отползти маленько чуть-чуть в стороночку. Новости. Если американцы начнут стрелять по сирийским войскам, мы должны сбивать их ракеты. 67%. 33% пока отвернуться, пока не вмешиваться. 33%. 67% сбивать.
Вот сбивать, наш наказ,
сбивать,
да?
Сбивать. Наш наказ, ну, да, товарищи, пожалуйста, сбивайте. Все, это наш наказ. Но при этом я должен вам сообщить такую маленькую подробность. Удары по авиабазе сирийской правительственной армии Т-4 в провинции Хомс попали на видео. То есть уже авиабаза сирийских войск уже подверглась ракетной атаке. Уже.
Ну, у нас пока данных о наших погибших. Нет,
там есть погибшие, и уже правительственная армия, значит, Сирии была обстреляна, уже, и уже они пролетели над территорией Ливана со стороны Средиземного моря, эти ракеты, и уже говорят, что, вероятно, это сделали США, но США ничего не говорят. А?
Да.
И что, мы их не сбили? Или как это? Как это происходит, я не знаю. Мне кажется, эта же машина, ну, она же такая, как машина, которая сбивает ракеты. Она же на автомате это
ну,
делает?
Ну да, достаточно включить и все.
Или надо созвониться сначала. Сейчас мы начнем сбивать, то вы пустите туда-то, а мы сейчас собьем или что это, а?
Ну вот...
Не знаю. Когда-то давно их испытывали над заливом Карагабазгул и на Каспии. Их испытывали. Вот это сбивание все и так далее. Но тогда знали те, кто запускал, что вот сейчас полетит, и тогда надо сбить. Там да. Есть такой залив в Туркмении. И это прекрасное место. Там как раз сбивали все подряд. Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, людям нужно объяснить.
Да.
Наверное, ваш папа участвовал, у него были мишени хорошие, да?
Да. И, сбивали. Да, вот там, над Карабасгулом.
Да. Беспилотники были у папы. Ну, хорошо. Значит, нужно людям объяснить, что в прошлый раз был залп. Двумя эсминцами всего подошло.
Да.
Эсминца американских. И за 6 минут выпустили около 60 томагавков. Чем мы можем ответить? Один томагавк можно, ну, 99% попадания. Нужно 4 противоракеты С-300 приблизительно. И то очень сложно. Но они дорогие.
Да. Еще раз, сколько они выпустили за 6 минут?
60 томагавком, ну, 57 или там 58 или да. 60, долетело 57, вроде бы, понимаете?
Да.
Но у нас тоже есть такие приблизительно ракеты, которые мы с Каспия там границ запускали.
Да.
Но скорострельность, ну, две ракеты, не знаю во сколько минут, точно такие у нас там и с торпедами такие же дела. У нас все есть, но скорострельность настолько низкая. Перезарядку нужно делать очень долго. А у них, вот представьте, всего два эсминца, 60 ракет за 6 минут. Что да. можно противопоставить этой массе летящей? Ничего.
Может быть, мужество? Мужество.
Не, ну только Воронеж. Я считаю, нужно оттягиваться на зимние квартиры. В город зима, торжественно.
Вы пессимист. В вашем голосе я чувствую пессимизм. А я преисполнен мужества и храбрости. Ну, храбрости.
В прошлый раз мы наблюдали...
Дайте мне гранату, зубы, я обвяжусь гранатами и пойду под танк. Все, все. Ну, нет, да. Где танк? Покажите танк. Дайте гранату в зубы, и я пойду под танк. Вот мне же хотелось бы. Мне хотелось бы как-то увековечиться. Может быть, когда я буду неизлечимо болен, я тогда обвяжусь гранатами, а? Это очень модно было бы, а?
Да.
Не знаю. Слушайте, Россия заплатит большую цену. Еще. Я хотел вам сказать, кроме военных действий, которым, я знаю, вы все предрасположены, Россия будет платить еще какую-то большую цену. Россия заплатит большую цену за поддержку Асада, заявил Трамп. Что за цена? Не знаю. Россия заплатит большую цену за поддержку президента Сирии Башара Асада, объявил президент США Дональд Трамп в своем твиттере. Ну вот все, вот и все. То есть еще будут страшно. Санкции. Еще будут санкции.
А вас это скорее злит или пугает такое заявление от Трампа?
Не знаю.
Понятно.
Не знаю. Утром воскресенья распространено заявление о том, что была химатака. Госдеп США распространял. Могли погибнуть десятки людей. Осуществили ее военные Башара Асада, как говорят в Госдепе. Да? Наши считают, что нет. А Россия, которая поддерживает Асада, то есть не отшатнулась от Асада, да. не оставила Асада, Россия таким образом, как думает в Госдепе, несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия в Сирии. Не знаю. Хочешь проголосовать? Несем ответственность.
Давайте, да, очень.
А я не знаю, но, например, на фоне нашего заявления МИДа не выглядит ли это голосование провокационно.
А, вот так? Да. Ну, да. Мне кажется, что МИД давно пора там генерала нет. поставить во главе нет. какого-нибудь, нет. уже окончательно, чтобы...
Генерал. Ну, не знаю. Не давай не голосовать. Давай не голосовать. Ну, а Госдеп считает, что мы несем ответственность за...
Ну, как мы хорошие, мы же не можем нести ответственность за применение химоружия.
Нет.
Потому что...
Мы в целом хорошие люди.
Потому что...
Ну, посмотри на нас, посмотри.
Да.
Мы хорошие люди. Да. Ты хороший человек?
Я очень.
Ну, вот видишь? Какая может быть ответственность, сама подумай. Ну, хорошо. Трамп предупредил о последствиях и Россию, и Иран, о последствиях поддержки Асада в Твиттере. Он уже не называет атаку предполагаемой. Нет, предполагаемой атаки уже нет. Он пишет, много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. То есть там внутри людей убивают химоружием, полагает Трамп. Помочь этим людям невозможно. То есть их просто травят. Дальше слушайте текст Трампа. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Животного, animal, он его animal называет. Mm-hmm. Животного Асада. Точка. Придется заплатить большую цену. А и в другом месте еще, он говорит, животное Асад сделал то-то, животное Асад сделал это. России придется заплатить большую цену. А какую цену? Непонятно. Что будет делать? Непонятно. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я думаю, пора закупаться пирожками в магазине, сухарями.
Пирожками нет, консервами тогда уж?
Ну да, потому что, видите, как накручивают. Каждый виточек, он все... Потом пружина разожмется, а уже надо будет фото предъявлять.
Ближе к Витебску надо будет. Находиться ближе к Витебску, мне кажется.
Да, придется пистолет доставать, потому что если со всех сторон... Изгоем делают конкретно. Сейчас прям все это просматривается. Сейчас кто-нибудь еще добавит попозже. Там. Поэтому самый единственный в этой ситуации грамотный ход, это если автоматика противоракетная сработает, и как сильно будут одни старики, чтобы ни одна бомба не упала на переправу. Если отработает все штатно и ничего не прилетит, тогда будет как бы позор американцам. Тут мы их умоем. А да, в других вариантах у нас ситуация патовая. У нас любое наше действие, оно будет уже с опозданием, и оно будет неправильное. Поэтому здесь только понадеяться на работу русских электроников,
электронщиков. Да, 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 до известной степени китайских. Да, спасибо, спасибо. Да, да, ну там микрочипы китайские. 7373948. Хорошо бы они сработали, купленные на рынке в Гуанчжоу. Микрочипы, понимаешь?
Да. Было бы
просто славно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей Леонидович, добавите еще одну секунду.
Прошу вас.
Перед Новым годом на нашу авиационную базу, ну, аэродромчик на взлетную полосу, где стояли наши самолетики, подъехала машинка одна с васильком, миномет, который стреляет на 4 километра.
Да.
Они отстреляли один боезапас, если помните, 12 самолетов наших подбили. Вы помните это или нет?
Ну да, нет, повредили.
Повредили. Ну под... потом... я же не говорю, что сбили, да, уничтожили, подбили их.
Ну а почему вы думаете 12? Может быть, может меньше.
Ну как птичку из рогатки, она живая, но вот ее попали в
подбили.
Сустав.
Нет, ну попортили.
Она уже плохо летает.
Попортили.
Попортили 12 самолетов маленьким минометком, минометиком
Василёв. 12? Василёв. Вы абсолютно убеждены, что 12?
Да. Так, да, ну, нам говорят, что ну, два человека погибло там, да, во-первых.
Да.
Значит, это были, возможно, часовые, которые там стояли,
да,
по периметру. Это уже никак, не, это два гроба было, они признали это. А сколько самолетов, конечно, их можно подлатать, там, заварить, заклепать,
да,
что угодно.
Да, алюминий, баки, господи, а? Да. Дюралюминий, что там?
Да, господи, да, ну... Факт же не в этом.
Да.
Всего один минометик «Василек», и все, и больше ничего не нужно. О чем это говорит? Какая защита? Откуда они подъехали? До сих пор нет никаких разбирательств, ничего.
Да. Вот главное оружие в пустыне, как вы хорошо знаете. Главное оружие в пустыне. Toyota Hilux.
Да.
Toyota Hilux. Вы на этих хреначит на маленьких грузовичках Toyota они.
Да,
и все.
И все.
А, и все дела. Это тачанка такая. А?
Да.
Ехала тачанка полем на Воронеж. Помнишь?
Помню.
Если, да. Что, не помнишь?
Что?
А?
Песню такую.
Нет. Ехала Тачанка пулем на Воронеж.
Нет, поставим? Нет.
Нет, а что там, кстати? Падали враги, как спелая рожь. Ехала Тачанка пулем на Воронеж. А, нет, метнулась Тачанка. Как там? Метнулась Тачанка пулем на Воронеж. Падали враги, как спелая рожь. Позади Тачанки надпись «Хрен догонишь». Впереди Тачанка. Живым не уйдешь. Знаешь, что это? А ты знаешь, что это? Чьи это стихотворные формы?
Чьи?
Это стихотворение, написанное русским поэтом Нестором Махно. Это Нестор Махно, это его стихотворение.
Здорово.
Да.
А вот что делать гражданам, которые, например, внутренне не поддерживают ну, всю вот эту вот политику внешнюю? Ничего, просто смотреть.
Как ты можешь поддерживать, не поддерживать? Что тебя, кто тебя спрашивает, поддерживать, не поддерживать?
Никто.
Такая никто. Интересное дело.
Не спрашивай.
Я не понимаю, я поддерживаю. Какая разница, что ты делаешь? Я не, вообще не понимаю. Ты не имеешь доступа к принятию решения. Вот и все. Сиди тихо. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот эти васильки там звонят, говорят.
Да.
Это погасить свет в США. Просто погасить свет. Ничего не взлетит, и Трампа не слышно.
А как мы можем, да? Давайте просто узнать.
Да, это элементарно. Но
а как?
Буря, снег, мороз.
А климатическое оружие, что ли?
Ну научите. Ну, вы говорите загадка.
Ну, свет и все, и мы их не слышать не будем, не бояться.
А, мы выключим свет?
Конечно.
У себя или у них?
У них.
А у себя? Если у себя тоже ничего не будет
слышать? У себя зачем, Сергей? Все нормально у нас.
А как мы там выключим?
У нас электростанций много. На дизеле, на бензине.
Не, ну подождите, ну расскажите. Ну я не знаю, ну так трудновато мне надеяться, когда я не очень понимаю детально. Ну что, в каком смысле?
Детально. Ну вот нас пугают всякими там ракетами и всем прочим.
Да.
Свет погасим. Погасим.
Вы все равно остаетесь, не раскрываете.
Я знаю, как это сделать.
Ну не скажете.
Позвоните после эфира.
Хорошо. Не то, что оценить, но не скажешь, короче. Слушай, ну мы можем, оказывается, сделать раз, и все. По волшебству. Ребят, нас никто не пугает особо-то, но нас пугают тоже. Да, кстати говоря, нас пугают, черт, я забыл, нас пугают. Россия заплатит большую цену, сказано. Россия заплатит большую цену. Это же и есть пугание. Это и есть пугание. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
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 переформулируйте по вопросу, по запросам телезрителей голосование для этих 67%. Они готовы собственных детей и внуков?
Нет, это всегда...
Для того, чтобы платить эту цену.
Нет.
Вот вопрос такой очень простой. Потому что все эти милитаристские всхлипы, мы принимаем решение, не зная очевидных фактов, которые нам умалчивают и не сообщают. Вот. И поэтому этот популизм, он, конечно, очень дурно пахнет.
Ну, понимаете, в чем дело? Вы не обязаны посылать детей. Детей — это когда уж на нашу территорию вступят...
Не, ну, исходя из вашей максимы, нас никто не спросит. Мы же не принимаем, не влияем на решение.
Нет,
поэтому я все предлагаю сделать это голосование. Исключение для тех, кто 67%. Нет. Рекомендую сбивать ракеты.
Можно скажу? Все эти 67%, можно я скажу, как разделится 67% вот эти?
Давайте.
Из них 40%, ну я сейчас серьезно говорю, 40, ну в смысле 2/3 из них, там 42%, то есть от 100 42, но 2/3 от них пойдут в ружье, а остальных мы с вами увидим стремительно пересекающим границу Казахстана и Беларуси. Нет, нет, конечно, потому что они люди ушлые, ну правда, и среди них, нет, а вы куда, в Белоруссию или в Казахстан? Не знаю.
Ну, я же не принимаю решения.
Нет, ну машина-то у вас есть? Машина-то есть. Ходу-ходу. А? Позади Тачанкин, позади Тачанкин надпись «Хрен догонишь». Понимаете, в чем дело?
Дело все в том, что уже когда вы так сюда придут, ну, я не знаю, придут, не придут. Скорее всего, просто до этого уже не дойдет.
Современное противостояние будет, безусловно, иначе выглядеть,
да,
конечно.
Да,
конечно,
да, конечно. Так что, да, ладно.
Да, ладно, значит, смотрите, 9.50. Я к чему клоню? Что Россия заплатит большую цену. Я пытаюсь понять, какую цену, кто... Вот вы можете сосредоточиться на этом, расшифровать мне вот это, товарищи слушатели. Я очень прошу. Какую цену, кто куда чего заплатит, какую цену, что будет, что будет? То есть, каков механизм причинения боли в современном мире?
Ну что, какую цену? Кроме санкций.
Ну, кроме санкций, но санкции все время все хуже и хуже они. Ну, вот рубль, например, шарахнул уже на 58.20.
Ну, это же к нефти.
Ну, это же санкции. Нет, это... Нет. Это Дерипаски имеют отношение. Нам обрушили одну из становых, ну, как бы, крупнейших компаний. 7373948, алло, здравствуйте. Да, слушаю.
А, да, здравствуйте, здравствуйте. Александр. Да, на самом деле, шутки шутками, а у меня вот квартира в Грузии, и я скоро собираюсь туда на летние каникулы подальше от всего этого.
Значит, вы работаете не в офисе, вы можете работать дистанционно, правильно?
А, да, у меня такая профессия, что мне нужен только интернет и ноутбук.
Скажите, вы 3D-моделированием занимаетесь?
Не совсем, я больше программирование, написание программ.
Когда меня выгонят, я пойду учиться в британку на 3D-моделирование. Вот я вам серьезно говорю, я лично. И мы с вами, ну вы будете, а я буду надо самое. Нет, я собираюсь пойти в британку, я только жду, когда меня выгонят с работы. И буду этим самым заниматься 3D-моделированием, понятно?
Да.
Серьезно, сейчас не шучу. Да. Буду на Maya работать, на 3D Max, на Nuke X и так далее.
Осталось понятно? Выбрать место, откуда?
Откуда? В каком смысле откуда? С компьютера. С компьютера. Я купил ROG Republic of Gamers. Хороший ROG. 1 терабайт SSD, там 32 гига оперативка, понятно?
Да.
Значит, шелестит. ROG купил хороший. Republic of Gamers Asus. Очень серьезный. Значит, пойду MCI еще себе куплю. MCI правильный комп. Mm-hmm. И буду шарашить вот это 3D-моделирование. Понятно?
Начнем прощение с Windows? Нет?
Да нет. Ну, какая тебе разница? Сейчас, можно я скажу, Настя? Настя говорит, Windows там сняли приоритет.
Да, мне прям жаль.
Настя, быстро скажу тебе просто. Нет разницы. У меня сейчас ROG вот этот, Republic of Gamers. И у меня сейчас самый последний Mac, который я купил на 5-й авеню недавно. Понимаешь, да?
Да.
Я не особо парюсь, на чем я работаю. Поскольку я работаю либо в облаке, либо в софте, который становится на эту основу. Понятно, да?
Угу.
Какая мне разница? У меня опера на роге, и у меня опера на маке. Какая мне разница? Я же в опере сижу, а не в чем-то другом, понятно? Я же сижу-то в опере.
Да.
Ну, вот тебе и софт, вот тебе среда, опера. Дальше я иду по сайтам. Какая мне разница, кто открыл мне этот сайт? Ну, какая разница, понимаешь?
Ну, да.
Ну, в общем, если разобраться, понимаешь? Ну, да. Правая кнопка мыши, два удара пальцами. Ну, и там это два удара пальцами. Все, все. Ну, удар двумя пальцами. Ну, то же самое, понимаешь? Такой, большой разницы уже нет. Это когда в 93-м году я у Мананы Асламазян взял Mac. Она мне дала Mac. И был Windows 3.1. Вот разница была большая. В 93-м году, я тебе объясняю. Большая разница. Но это было 25 лет назад или сколько? 26 лет назад. Разница была большая. Windows 3.1 и Mac. Это было две разные планеты. Сегодня, ну, нет большой разницы. Ну пойми ты. Ну, нормально все работает. Так, хорошо. Возвращаемся к причинению боли. Как именно американцы могут причинить нам боль? Что это значит, Россия заплатит большую цену? Что это значит? Ну, просто знать, чтобы готовиться. Что они могут сделать? 7373948. Что они могут сделать? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Александр, Москва.
Здравствуйте.
Я думаю, что они дальше начнут душить экономически.
Да.
Перекрывать все каналы, денежные потоки, товарообмен, товарооборот не только с Америкой, но и с Европой,
да,
и ближайшими странами, могут разругать с Китаем.
Нет, это не получится, что Китай самостоятельная страна. Мы самостоятельные.
Знаете, она непредсказуемая страна, так же, как и Турция. Вот у меня такое впечатление. Ну, а до войны, вот как тут многие говорят, я думаю, не дойдет. Они же понимают, что тогда следующая война будет каменными топорами. Ну, все понимают.
Не обязательно. Вот если воевать в чужом месте, вот понимаете, да? В чужом месте воевать. Не на наших землях, а в чужом месте воевать. То можно без каменных топоров обойтись.
Да не, ну а экологическая катастрофа, вы не забывайте. Сразу ядерная зима и все ногами вперед.
Ну я не забываю. Нет, я думаю, что тоже преувеличено. Тоже преувеличено. Если все заряды выпустить, то, безусловно, будет ядерная зима. Но если не все заряды выпустить, а, так сказать, там, я не знаю, по десятку ядерных зарядов с каждой стороны, ничего такого не будет. Ничего не будет такого.
Да сейчас бесконтрольно начнут пулять друг в друга, и пока там, я не знаю, земля не трясет.
Ну, мы же воюем до последнего сирийца, я имею в виду, что не на русского, не до последнего русского, а до последнего сирийца. Ну, что за проблема?
Ну, сложно.
Ну, мы воюем другими шахматами вообще. Понятно, да?
Ну, да.
Мальчик какой-то рождается, мальчик, вот, мальчик Петя какой-то. Ну, там... И он сидит дальше, и все хорошо. На его землю сапог оккупанта не ступает, ничего. Все хорошо, все прекрасно. А? Ну, как было, так и есть все. Яйца красят и так далее. Чего ему, какая ему разница? Мы же воюем до последнего сирийца. И до последнего иранца потом уже, когда сирийцы кончатся. Когда сирийцы кончатся, мы до последнего иранца повоюем тогда. Ну, это к нам какое имеет отношение? Ну, так, чуть-чуть. Ну, денег стоит. Ну, хорошо, зачем нам деньги? Мы что, евреи? А? Нет, ну правда.
Да.
Любимая.
Не поспоришь, действительно.
Любимая присказка Березовского была. Зачем тебе, Сережа, деньги? Ты что, еврей? Ну зачем они нам? Зачем? Зачем вам деньги? Вы что, евреи? Кончайте. Прекратите эту меркантильность, а? Я умоляю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вы меня просто озадачили. Вот, ну, я вас очень внимательно всегда слушаю.
Старайтесь, я тоже сам.
Анализирую вашу передачу.
Прошу вас.
Так вот, да. Вас что, действительно, этого животное Трамп напугал? Я думаю, вас ничто не может напугать.
Меня?
Вас,
нет.
Вас лично.
Нет, я пытаюсь раздуть анализ. Я пытаюсь раздуть анализ, товарищ. Зачем мне пугаться? На самом деле... Пугаться это не совсем правильно. Надо все время бояться. А пугаться зачем? А надо хронически бояться все время. Бояться. Осторожность проявлять, осторожность. Для чего человеку дана боль? Для осторожности, понимаете? Для осторожности. Иначе бы человек шел в огонь, умирал. Прыгал бы с крыши, умирал. Человеку для чего нужна осторожность и боль? Для осторожности, для сохранения. Ну, если вы считаете, что это глупо, окей. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
вы знаете, проблема в том, что мы уже давно не являемся каким-то противником для Америки. Мы мальчик для битья. Даже
нет,
не мальчик,
нет,
а девочка
нет,
для битья, понимаете?
Я не согласен. Я не разделяю эту
точку. Россия горит, Сергей, горит.
Горит.
Начиная от домов для престарелых и для и до башни вот этой Останкинской.
Мы понимаем, России, что у нас не все ладно. Нет, не
зимняя вишня горит, а Россия горит, Сергей.
Мы понимаем, что у нас не все ладится и так далее, но с точки зрения военной мощи, мы в самом деле вторая страна в мире. Это да, ну,
какая
как бы,
мощь? Есть английская такая, знаете, пословица.
Нет.
Если вы свое превосходство военное, это значит... Ну ладно, я не буду...
Не надо. Если она непристойная, лучше не надо. Лучше не надо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Значит, я... секундочку. Я думаю, что мы должны быть постоянно на страже. На страже. Вот, мне кажется, вот это правильно. Не пугать, не пугаться, а быть настороже. Пугается лошадь, пугается кролик. Почему? Они все время забывают, что надо быть настороже, а потом... вот так. Нет, так не надо. Так не надо. Надо все время быть настороже. Надо, знаете, я нашей слушательнице скажу. Извините, я не знаю, как вас зовут, дорогая слушательница. Надо, как кот, лапой трогать траву, прежде чем наступить. Надо, как кошка на мокрой траве, лапой потрогать, наступить. Надо быть осторожным, чтобы не сделаться сильно мертвым. Понимаете? Надо все время быть осторожным, чтобы быть живым. И наоборот, надо быть неосторожным и ужасно мертвым. Вот так. Надо выбрать для себя, что лучше. Ладно? Движение.
Подъем в движении.
Да, 4 балла. 4 балла, прекрасный город. Новая Рига по-прежнему не въезжает. И не выезжает, наоборот, не выезжает через Химки никак. Ленинградка не едет. Так что вам придется ехать на платку, если вы в аэропорт. Вот, значит, на 11-ю. На 5 часов по циферблату, на 7. Внутренняя третья транспортная отвратительно. И также на 7. Внешнее Садовое кольцо. Очень-очень тяжело идет. Значит, секундочку, я посмотрю, что у нас еще. Да, в общем, все. 4 балла, прекрасный город, прекрасная погода, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, граня дров Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 9 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы, 58.36. У нас рубль упал на... Сколько? Ну, не так уж сильно, что он был 57.40 там на прошлой неделе. 57.20, 57.60 даже был в разное время.
Это ли Трамп называл дорого?
Это для нас, конечно, абсолютно. 58.37 рубль упал, но это связано вот с санкциями американскими, пятничными. Евро 71.64. Нефтица 67.37, но мы ее здесь и видали в пятницу. А значит, евро-доллар 1.2268. Немножко, ну, маленькое движение было, 1.2222, 1.2228, сейчас 1.2268. И, наконец, биток, на который полагается Настя, 7.137. Ребят, я хочу сказать, что на 30% упал Дерипаска. Но я так... Ты не уловила в новостях, вот Володя говорил сейчас, именно «Русал» или там еще у него «ИН Плюс», вот эта компания и так далее. То есть Дерипаска падает на 30%.
Я могу сообщение оригинальное найти.
Давай, найди, это хорошо. Дерипаска падает сейчас сильно, потому что там какие-то очень суровые меры против него Соединенные Штаты приняли, и дело пошло не на лад. Акции падают, но они... и драматическое падение. Драматическое падение. Не менее 14 военных, кстати говоря, новости говорит Москва, в телеграм-канале «Радио говорит Москва». Телеграм-канал «Радио говорит Москва». Вы можете посмотреть наш, наш телеграм-канал. Не менее 14 военных погибли в результате ракетного удара по авиабазе в сирийском Хумсе.
Но наши советники не пострадали.
Обстрел был осуществлен израильскими военно-воздушными силами.
Вот,
да, подробности здесь.
Про акцию,
это в Хумсе, это в Хумсе, это в Хумсе. А, как, а какие-то ракеты еще прилетели в другой город. Эй, это разные
аэродром
вещи.
Аэродром Тифу.
Это разные вещи. Да, там, да. Там ракеты, ракеты идут на...
Чифор, это в
Хумсе или нет? Не знаю. Значит, я должен сказать, что я воспринимаю это как два разных названия. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я не прав. Акции ИН Плюс «Русала» пережили драматическое падение после попадания их владельцев в черный список Минфина Соединенных Штатов Америки в пятницу. А сейчас открылись они... Значит, на московской бирже они упали на 12,2%, сейчас они открылись и упали на 30%. На 30%, насколько я понимаю, от уже падения. Уже упали, и сейчас еще на 30% упали. И так далее. Ну, что ты делаешь, а? Скоро Дерипаска будет ходить, стрелять деньги на сэндвич.
Знаете, простите, ну, да? И что? Мы тоже вместе с ним или нет? Или он не один знаю. Будет ходить?
Горе Дерипаски и наше. Оно произойдет... синхронно или нет? Вот это вопрос к вам. Кто разбирается в экономике? 7373948. Дерипаска и его горе, и наше отдельное горе. Оно синхронно или оно совпадает? Я не знаю. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вот вопрос о снятии с языка.
Да.
В 2010 году мы заплатили за горе наших
олигархов. В 2009.
Да, да, да.
В феврале 2009 года.
Тоже мы будем платить. Вот вопрос в том, сколько мы заплатим с вами, понимаете? Да. Вот это вот пугает очень сильно.
Как, ну, мы не почувствовали. В 2009 году, я помню, в феврале вышел список 500, значит, становых хребтов, так сказать, таких основополагающих предприятий, 70% из которых были офшорами. Мы заплатили, но как-то и не почувствовали. Они как-то хорошо...
Да, все, хорошо, секундочку. Все. А потом, в 2014 году, когда шарахнуло, вы думаете, 2009 год не повлиял на 2014 год? Мне кажется, повлиял.
Нет. Я думаю... А да, кстати, может быть.
Взаимосвязано это, Сергей. Я уверен в этом.
А да, вы правы. Это правда, может быть, да, да, да. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Насколько наши судьбы с Дерипаской переплетены? То есть его горе как-то на нас отразится? Алло, здравствуйте.
Да, конечно, отразится. Это вообще вопрос не экономический, а политический.
Скажите.
Потому что наш кризис, да, 2009 года, он до сих пор еще нас не отпустил. И мы еще в тех реалиях 2009 года только подбираемся.
Да. 8-9. А нам, да, нам
да,
тогда...
Да, 8-го, да.
Да. Но да, 8-го, с мая 8-го года упала русская биржа, да.
Да, и как сказать, а то, что мы всегда будем должны оплачивать нашим олигархам и вообще, ну, экономическому блоку
да.
из государственного бюджета, это как бы аксиома, это...
Ну, а с другой стороны...
По-другому государство наше не живет просто.
Ну, а с другой стороны, с другой стороны, да. Дерипаска дает зарплату, ну, вы же помните. Дерипаска дает зарплату и работу, и там есть целые города, которые у него на зарплате. Если предположить себе крах этого досточтимого человека, то города останутся осиротевшими, там, сказать, там...
Поэтому ему государство и платит. Мы говорим, это аксиома нашего государства.
Ну, то есть правильно делает государство, что платит. Правильно?
Да, другого нет выхода. Если да. не заплатить, то да. как бы...
Да.
Непонятно тогда
что. Да, товарищи. Значит, я просто обращаю ваше внимание, что Дерипаска не сам по себе существует. Он сам по себе и все это. Нет, он не сам по себе. У него есть целые предприятия, которые целые города... Понимаете? Вы же не помните, когда премьер-министр Путин в 2009 году, если мне не изменяет память, навещал одно из предприятий.
Да, да.
Оттуда была фраза, ручка, прекрасная доктора. Фраза доктора, что ли, послать. Помнишь,
да, прислать им доктора? И ручку дайте.
Там. Дайте ручку, дайте ручку. Помните, Путин говорит, дайте ручку. Да. Это премьер-министр Путин в это время. Он был на одном из предприятий Дерипаски. Это где-то по пути между Москвой и Петербургом. Между Москвой и Петербургом.
Нет, не Череповец.
Дерипаска не держит Череповец. Череповец держат другие люди. У нас, как каждый город, держит какие-то досточтимые господа. И, значит, сейчас я говорю, Путин доктора послать, сейчас я найду, доктора послать. Сейчас. Значит, это значит, что нам Дерипаску придется выручать. Почему? Потому что он не просто Мечел. А, это про Мечел было. Это было про Мечел. 9 лет назад. 9 лет назад. Падение заявления российского... Сейчас, секундочку. Заявление президента в связи с 24 июля. Значит, 24 июля.
Секундочку. Здесь тоже у нас есть проблемы, над которыми мы должны вместе подумать, что здесь происходит. Вот, ну, для примера просто. Есть у нас такая уважаемая компания «Мечел».
«Мечел», это «Мечел».
Кстати, собственника и руководителя компании Игоря Владимировича Изюзина мы пригласили на сегодняшнее совещание.
А он не пришел.
Но он вдруг заболел.
Ага.
А между тем, известно, что в первом квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в два раза ниже внутренних, а значит и мировых. А маржа где? В виде налогов для государства. Конечно, болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться. Иначе к нему доктора придется послать.
Иначе к нему доктора придется. Да, это важная, важная существенная фраза. Я просто... А где же Дерипаска? Пикалёва. Пикалёва.
Точно, Пикалёва.
Пикалёва, товарищи. Пикалёва.
Там ручка была, да?
Конечно, там ручка была, ручка, да. Это вот это старый материал.
Город. Несколько месяцев назад большая часть работников была отправлена собственниками завода в неоплачиваемый отпуск или сокращена. Жители города неоднократно выходили на митинги протеста, а 2 июня они почти...
Смысл в том, что Пикалёва — это Дерипаска. Если Дерипаске плохи дела, то там, соответственно, плохо жить. Понимаете? Но горожане... Должны что, заниматься разбоем, а их дочери стать проститутками? Нет.
Это начать нарушать здесь закон. Я думаю, что это было сделано в сговоре с теми, кто не хотел, чтобы я сюда приехал. А может быть, и за деньги тех людей, которые не хотели, чтобы я сюда приезжал. Потому что мы не можем поощрять нарушение закона, от кого бы они ни исходили. И чем бы не мотивировались.
В результате Путин в город приехал и провел совещание, на которое созвал не только собственников завода, местную власть, но и его работников. На совещании премьер показал всем записку, которую ему на недавней встрече с профсоюзными организациями России передал представитель профорганизации завода.
Это ваша записка, да? Вы помните, да, что тогда я сказал, что я не готов ответить, потому что ситуация...
А слышишь голос корреспондента, кто это?
Кто?
Антон Верницкий. Будет. Это Антон Верницкий.
По большому счету.
Который в 2000 году, 22 марта 2000 года, сделал репортаж о том, что Григория Явлинского поддержат гомосексуалисты. Это как раз перед выборами. Он, Антон Верницкий, да, Антон Верницкий.
Чтобы сами сюда приехали и посмотрели. И, обращаясь к этим авторам, могу сказать, что считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть, просто и тривиальной жадности. Тысячи людей.
О, это коренная фраза. И эту фразу я очень ждал. Вы, он обращается к собственникам, вы сделали заложниками своих амбиций, а может быть даже жадности, тысячи каких? Неповинных людей, да? Неповинных?
Людей просто.
Просто людей. Еще раз. Это очень важная фраза. Очень важная фраза. Почему нам придется платить за Дерипаску? А нам придется платить за Дерипаску, но мы все скинемся и заплатим. Потому что он сделал... Пикалёве в 2010 году, то ли в 2009, то ли в 2010, заложниками своих амбиций, а может быть даже жадности, тысячи людей. И снова сделал, и снова нам придется заплатить. Ничего не поделаешь. Сейчас, секундочку. Вот послушай, это очень важная фраза. Ничего не поделаешь, ребят. Надо, ну вот серьезно.
Своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто и тривиальной жадности. Тысячи людей. Это абсолютно недопустимо.
Это абсолютно недопустимо. Поэтому мы тогда дали ему денег, Дерипаски.
Да.
Потому что он вел себя недопустимо. И снова дадим. И снова дадим. Потому что он опять ведет себя недопустимо.
Но он сейчас не виноват, да?
Нет. Почему?
Или виноват?
Не знаю. А я не знаю. Как виноват?
Совершенно другим чувством будет давать.
Но он, ну, что такое осторожный человек? Он идет по мокрой траве, трогая траву, как кот. Ну, кот как идет по мокрой траве? Пробует траву, пробует, потом наступает, пробует, наступает.
А бывает так, что обеими лапками раз и развернется в воздухе.
А этот самый, а Дерипаска, он траву не пробует, а наступает. Значит, он неосторожный человек? Значит, он опять пришел куда-то в тупик? Зачем? Почему? Что это? Ну, он пробовал траву-то? Не пробовал. Значит, неосторожный человек. Придется нам помочь ему теперь, раз так. Ну, а что делать? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Джон.
Здравствуйте,
Мне кажется, самый влиятельный человек в нашей экономике – это Настя Рыбка. Потому что...
Она первая предвосхитила. Настя Рыбка первая предвосхитила. Абсолютно.
Ее надо, по-моему, нашим представителям в ООН, или, по крайней мере...
Да вы пропадаете, Настя Рыбка, как человек, прогнозирующий события с безупречной четкостью, конечно, она действительно как рыбка в аквариуме такая, знаешь, у японцев, которая предвосхищает землетрясение. Она отбомбилась раньше всех вообще. Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы маленько не точно сказали про Дерипаску. Все-таки Пикалева,
да.
Предприятия перестали работать.
Перестали.
Его заставили работать. А сейчас предприятие работает, но сейчас угроза смена собственника у Дерипаски.
Что вы говорите?
Там не может свернуть, рабочие как работали, так и будут работать. То собственник может поменяться. И чтобы не поменялся на иностранного собственника, нужно спасать Дерипаску.
Надо
а то
спасать.
Будет иностранный собственник.
Да, ну да, давайте спасем. Ну нам что, не впервые, мы готовы и рады.
Ну будет иностранный собственник,
ну,
которым нашим не могут уже командовать.
Ни в коем случае не пустим никакого иностранца. О чем вы говорите? Ну мы не должны отдавать командные высоты тем, кого мы не можем командовать. Правильно? Это абсолютно...
Да.
Да, ну, нет, ну конечно, ну как же. Ну, для чего нам отдавать тому, кем мы не можем командовать, интересно. Правильно?
Ну, может быть, в этом трюк?
Не знаю. Какой-то. Мы должны помочь Дерипаске. На которого напали натовские империалисты. Да, да. 134-27. Мы должны помочь Дерипаске. И вы хотите, и понимаете, что это придется сделать, и с хорошим сердцем это делаете. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. Вот вам голосование. 134-21-35. Да, мы должны помочь Дерипаске. Ну, вы же на него, видите, как это, санкции американские и так далее. Человеку ни с того ни с сего. Было хорошо, стало плохо. Мы должны помочь Дерипаске. Ну, тем более, он же системообразующий, не забывайте. На нем держатся какие-то города. Эти города пойдут прахом, сотрудники пойдут в разбойники, их дочери пойдут в проститутки. Вы этого хотите? Вы хотите этого? Чтобы целые города были разбойников и проституток? Нет, вы этого не хотите. Если вы не хотите, надо скинуться. Ну, я правильно рассуждаю?
Правильно.
Вы хотите помочь Дерипаске? Да, хотите помочь Дерипаске. 134-21-35. Да, 134-21-36, нет. Значит, вас какое-то собственническое мещанство говорит. Мещанство, вы не можете мыслить государственнически. Почему вы не можете помочь Дерипаске, интересно? Ну почему? Вы мыслите мещански. Мещанская ваша кровь, понимаешь? А так вот по-патриотически надо помочь. По-патриотически. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Здрасте, меня Дмитрий зовут.
Да.
Ну, с такой стороны, если посмотреть, у господина Олега Владимировича, по-моему, так зовут, очень много друзей. Роман Аркадьевич, Алишер Бурханович.
Ой, я не стал бы верить в такую дружбу. Это друг Скорпиона с фалангой. Нет, это не очень, нет.
Ну, а почему мы должны помогать? Он просто-напросто неэффективный собственник. Сколько его можно спасать? Пускай поменяется собственник, и все наладится.
Видишь, в чем дело? Но сейчас, если он падет, то падут города. Я же рисовал страшно.
Никто не упадет. Если все другой упадут. Человек придет в собственники, никто не упадет, и никто не пойдет в проститутки.
Нет, не сразу, да? Ну, ладно. Хорошо, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Нет. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, прошу вас.
Канонической фразой тогда было «верните ручку».
Верните ручку, ну, самое...
да. конечно. Да. Пикалева. Самая дорогая ручка, но она может стоить какие-то деньги. Вот видите, как все обернулось. Теперь мы должны вернуть Дерипаскину уже не ручку, а множество
бизнес.
Субсидий.
Да.
Можно субсидий. Это естественный ход вещей. Дело в том, что ситуация историческая повторяется. Она, конечно, не точна. Сейчас мне приходит на ум 19 век. Эпоха терзания Священным Союзом Германии.
Да.
Это была катастрофа, которая в конечном счете, знаете, к чему привела? К 14-му году.
Да.
В конечном счете. Несмотря на наличие великих современных для 19 века цезарей в Германии, это и Бисмарк, а еще ранее Фридрих, раздробленная Германия стала, по меткому выражению одного великого, величайшего философа, он сказал так: они могли иметь мировой горизонт, но получили провинциальный горизонт. Именно за счет раздробленности княжеств. А у нас эта аберрация происходит в сторону мнимого единства страны. Но на самом деле трещины идут везде. Эти трещины экономического порядка. Поэтому ядерной войны, конечно, не будет. Вот я ее совершенно не боюсь. Ваше маниакальное стремление взорвать атомную бомбу пугает детей уже даже.
Нет, мы знаем, что... я хочу выспорить $100 просто.
Так, давайте я вам 200 дам. И вы снимите, пожалуйста, снимите напряжение, я вас умоляю. Так вот, несомненно...
Карте место, с вас $200, я снимаю этот спор, договорились.
Хорошо, договорились. Счет карточки Сбербанка,
да.
Это великий банк, который, если его копнуть, абсолютный банкрот. Значит, смотрите,
не надо так говорить, потому что они нас в суд подадут. Не надо, нет, это неподтвержденная информация.
Хорошо, да. Международное направление удара, несомненно, трансэкономика. Дело в том, что американцы поставляют Китаю достаточно много газа.
Да.
Много газа. И, видимо, все-таки идея... Они вообще Наполеоны. Вообще американцы — это великие Наполеоны. Вот они глобально, никто с ними по долгосрочности сравниться не может. Наполеон тогда-то идею Евросоюза, общего рынка. Ведь это он прописал эту будущую идею. Но ведь ее сделали американцы через план Маршалла. Согласитесь. Да. То есть они реализовали идею Наполеона 19 века через план Маршалла. И Европа стала единой. Теперь дальше, и это будет функционально не менее важно, они все-таки хотят вытеснить одного большого поставщика газа в Европу. Вы знаете, кто этот поставщик?
Это про нас сейчас будет, да.
Ну, конечно. Да. И главное, почему они так себя жестко ведут с Китаем, во всяком случае, Трамп в своем твиттере? Не боятся вроде Китая, а наши идеологи все кричат: да Китай их всех раздавит и все подарит нам. Нет, они не боятся Китая, потому что Китай экономически, ну, колоссально от них зависит. Ну, просто нет в мире больше сегодня большей зависимости какой-либо другой страны от другой, чем Китая.
Да. В американской прессе, напомню, есть термин «симерика», это как «кимерика», да. «Китай-Америка».
Совершенно верно. Это будет решающим. Ядерная, вот... Не красная кнопка будет решать, а экономическая мощь.
Хорошо, но Дерипаски помогут. То об этом высказались уже...
Дерипаска очень хороший собственник. Это очень талантливый человек, не надо вот зря говорить. Ну, гораздо в большей степени он эффективен, чем тот, кого там назвал вот товарищ, который звонил. Вот. Но дело в том, что вы правильно сказали. Credo quo absurdum. Верую, ибо это нелепо. Наша экономика... всецело повязана отношениями сюзерена и вассалов. Он дал вассальскую клятву когда-то, вот, дал ее причем прилюдно. Ну и что сделаешь, его можно только пожалеть, а вместе с ним...
Не остановится ли исследование физического бессмертия, которое курирует Дерипаска и профессора Скулачева? Ведь это нас по-настоящему интересует.
Это идея еще Вирта, верного...
Нет, но вы знаете, что... Вы знаете, что Дерипаска курирует тему физического бессмертия русской элиты?
Что я хотел сказать, так что номер карточки я жду.
Спасибо. Дерипаска, я просто понимаю, почему эта фигура абсолютно важна для нас, для всех и для русских, в особенности для русской элиты, он курирует изучение вопроса о физическом бессмертии, которое, безусловно, наша элита не может умереть физически. Это очень неправильно будет. Очень неправильно. Это грязно, я бы даже сказал.
Да.
Вот, поэтому Дерипаска занимается и курирует финансово, и, так сказать, и вдохновляет, насколько мне известно, эту тему. Ну вот. Слушайте, вот ручку.
Условия, которые мы предлагаем. Однако мы думаем, что в ближайшее время мы сможем найти решение.
Причем фраза о том, что мы подумаем и найдем решение в ближайшее время, на Путина не подействовала.
Вы подписали этот договор?
Да.
Олег Владимирович подписал?
Подписал.
Чего не вижу, вы же сидите, пишите. Идите ко мне. Этот договор.
Не читая, пришлось
писать, да? Ручку мне верните. В интернете все говорят, что Путин поставил Дерипаску в положение школьника. На самом деле, это было выгодное для Дерипаски положение, потому что ему дали денег. Причем денег дали немерено. Поставили положение школьника, но денег дали. И много дали, и совсем много дали. Ну и хорошо, то есть он типа того, что он пострадал публично перед камерами, но потом подставил карман, и туда полилось золото. Ну, хорошо. А?
Да.
Ну, так надо. Хорошо, значит, смысл в том, что он сейчас опять падает, и там уже поставлены даты, до какого числа все акционеры должны, американские или зависящие от американцев, и это будет продавливаться все дальше, дальше и дальше, будут избавляться от его акций, уходить от него, не подписывать с ним ничего, не общаться с ним и так далее. А может двинуться в Китай. В Китае наверняка. Хотя нет, китайцы тоже не захотят. Он может двинуться в Иран, наконец. Дерипаска может двинуться в Иран. Иранцы пренебрегут.
А потом в Сирию. Когда там
нет, Иран. Иранцы пренебрегут предупреждением Соединенных Штатов. Вот горизонт будущего для Дерипаски. Это прекрасно. Новости. Сейчас Хазин придет, и ему прям выкладывают на блюде тушку Дерипаска. Какой ужас. 50% потерял Олег Дерипаска уже. Но меня сейчас заботит не столько Олег Дерипаска, и города, которые от него зависят, и рабочие, которые пойдут в разбойники, и их дочери, которые пойдут в проститутки. Меня это не интересует. Меня интересует другое. Меня интересует Полина, его супруга, с которой он развелся ради Насти Рыбки или кого там, я не помню. А? Полина!
Да.
Полина Юмашева, бывшая в девичестве, которая семья Ельцина, которой Полине Дерипаска подарил акций на 500 миллионов долларов.
Ну как подарил? Отсудила она.
Она,
да,
отсудила.
Что,
отсудила там.
По закону
там,
ей.
Ну, позвонили там, все сказали, но имей совесть, животное. Ну хорошо, неважно. Значит, и он ей дал акций на 500 миллионов долларов американских. Вкусно, да?
И теперь...
Представь, как она сейчас летит вниз, Полиночка! Мы с вами!
То есть Дерипаске-то деньги дадут, а ей что, нет?
Дерипаске-то деньги дадут! Родина даст ему деньги. Почему? Потому что он системообразующий. А вы, Полина... Ни хрена не системообразующая. И вот здесь вы в пролете. Если N+, только что потерял 20%, то Полина Дерипаска потеряла 100 миллионов долларов. Только что, а? 100 миллионов долларов. Ну, мать, лучше бы вчера поужинала на полную с черной икрой, а?
Да я думаю, она так и сделала. А вот теперь США задумались о новых
санкциях. Нет, сотенки нет. И она продолжает лететь. Полина, вы продолжаете лететь вниз. Это ужасно. Слушай, а если он с ней раньше жил, то это как его? Ее тоже, она какое-то отношение имеет к санкциям?
Ну, в смысле, она? А? Конечно.
Он же жил
вот с США
ней.
Задумали о новых санкциях против РФ из-за химатаки,
да,
в Сирии.
Да, это теперь понятно. Но же он сказал, заплатит большую цену. Россия, да, заплатит большую цену. Да, да, да. Новые санкции будут введены, да, абсолютно верно. Хорошо. Но это когда-то, не сию же секунду, правильно? Когда-то, может, дня через два, через три, мы можем пока куковать и хорошо себя чувствовать. А? Хорошо себя чувствовать. Пока мы можем хорошо себя чувствовать. Все будет хорошо. Слушай, интересно, я тебе расскажу про Бурятию. Я долго смеялся, и мне кажется, что надо посвятить людей в эту прекрасную историю. В Бурятии осуждены призеры скачек скачка, они на скачках участвовали, mm-hmm. скакали на лошадях.
Да.
Не на самокатах, не на самокатах, а на лошадях.
Да.
Напавшие на немецких туристов с криками «Money, доллар, iPhone». Это по-английски, они умеют по-английски говорить, бурятские чемпионы. И они кричали «Money, доллар, iPhone». Очень правильно. А?
Да.
Значит, как было? Были немецкие туристы. Они приперлись туда, в Бурятию. Бурятия — это очень хорошая, Бурятия — это очень хорошие люди. На самом деле, у меня много друзей бурятов, которые стреляют из лука. Они прекрасные люди, на самом деле. Слышишь? Значит, они приперлись туда, в Бурятию. Двое пенсионеров-туристов из Германии. Они съездили на Байкал. Все это в фургоне. У них фургон? Ну, фургон туристический. Mm-hmm. Сарай на колесах, знаешь? Ну, так вот, в соседние регионы. Потом вернулись в Улан-Удэ. Они уже были в Улан-Удэ. И опять приехали в Улан-Удэ. Почему? Им сказали, что в Улан-Удэ будут прекрасные соревнования, национальный спортивный праздник. Укради девушку. Ну, там и всякие другие национальные обычаи. Когда все будут улюлюкая скакать на лошадях. Знаешь, что буряты, на самом деле, говорят на языке, который понятен монголам. То есть это одно из монгольских племен. Антропологически.
Алтайская группа, да.
Антропологически. Буряты говорят на языке, который понятен монголам. И монголы да. говорят на языке, который понятен бурятам.
У них там, знаете, есть региональные да, такие да, группы, которые да. говорят, не пора ли нам воссоединиться и так далее.
Не знаю,
там
не знаю, такая, не знаю. Да. Значит, я знаю другое, Что они, это одно из монгольских племен древности.
Ну да.
Бурят. Ну вот, это прекрасно. Когда они скачут на лошадях, эй, улюлюкают, эй, вот так как-то. Но это нравится немецким пенсионерам. Они говорят, ой, как это мило, и как это все подлинно, какие они все подлинные. Есть в них что-то подлинное. Ну, так вот, значит, а там, рядом, они остановились на своем фургоне, ну, фургон там с туалетом, все как положено. И рядом спортсмены, которым надлежало завтра участвовать в соревнованиях, они готовились к соревнованиям. Готовились, и они, значит, пили в этой связи спирт. А затем, когда выпили спирт, имевшийся, они отправились в магазин, чтобы купить еще. И когда они купили, действительно купили, водки купили. Купили водки и шли назад в рамках подготовки к соревнованиям. На обратном пути они увидели припаркованный фургон с иностранными номерами и решили ограбить владельцев. Ну, это же верно, действительно, что же, почему же им не помочь материально, правильно? Они стали раскачивать фургон, нанося по кузову удары, пытаясь выманить европейцев наружу. «Иди сюда, европеец!» Они выкрикивали постоянно «Money, money, доллар, iPhone». Вот это ты могла бы использовать при встрече с иностранцами тоже вот здесь, в Москве. «Money, money, доллар, iPhone».
Да.
Попробуй, у тебя получится.
Обязательно.
Как-нибудь вот так. Затем один из обвиняемых сорвал регистрационный знак с автомобиля и стал в окошко показывать немцам, что он им их, его продает, что он готов продать регистрационный знак. Ну, если они купят. Мани-мани, доллар, айфон. Вот. Значит, ну, а они не стали, немцы не стали покупать.
Говорят, а что они сделали?
Да ну его нафиг, сидят дальше, все. А тогда молодые люди собрались все вместе и выломали заднюю дверь фургона. Они сумели все-таки. За ногу вытащили одного из иностранцев, побили его и сняли с руки потерпевшего часы. А зачем тебе часы? Сейчас это не модно. А затем нашли портмоне с деньгами. Там находилась крупная сумма денег в иностранной национальной валюте. Национальные — это рубли. Там в Бурятии нет никакой такой валюты. То есть да. это были рубли. Грабители подобрали кошелек. После чего один из них забрался внутрь автомобиля и стал бить локтем по лицу пенсионера. Затем забрал у него фотоаппарат Canon D6. С объективом и вспышкой. Общей стоимостью 240 тысяч рублей. Ну, что, зачем иностранцам такие богатые вещи? Ну, дорого стоит и все. Затем они стали палкой бить стекло в кабине. И забрали дорогие очки. А уже увидев полицейский патруль, уехали. На завтра. Теперь завтра. Вот почему я рассказываю эту историю. Эта история была вульгарная и неинтересная.
Их сняли с соревнований?
Нет. Они пришли и стали чемпионами. Они пришли первыми. Просто слушай меня. На следующий день участники ограбления и вот этой пьяной оргии завоевали призовые места. Понятно? Вот где кроется жемчужина этой истории.
И все отдали, да?
Нет, да, все, нет. Не отдали, а их арестовали сразу. Сразу после соревнований они были задержаны. У них было изъято практически все похищенное имущество, которое сразу после его осмотра было возвращено. Ну, то, что там что-то пропили, ну, что теперь делать? Вот. Уголовное дело по статье «Разбой». Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному... Там разбой, потом переквалифицировали в грабеж. Совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и применением насилия в крупном размере. А также умышленное повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб. УК РФ. А, ну и так далее, и так далее. Смысл? Смысл в том, что они победили потом. Они пили всю ночь и избивали немцев. А с утра пошли на соревнования... И взяли призовые места. Россия, 21 век. Следственный комитет начал проверку после сообщения об издевательствах над 8-месячной девочкой в больнице Новосибирска. Я видел видео. Ты видела видео?
Вот не успела посмотреть.
Я тебе объясню сейчас. Да. Я смотрю первый раз, второй раз, третий раз. Я все время смотрел и жду, где же будет девочка. А видео заканчивается, Я думаю, что-то произошло, какая-то ошибка. Оказывается, я думал, что там тряпочку кидают. Там какой-то, ну, вот я тебе просто... Врач подходит. Берет как бы из детской постельки тряпочку, как мне кажется, одеялка, что ли, не знаю, и вот так швыряет назад, так, на тебя, ну, об пол этой постельки. Шварк такой. И я понимаю, что до девочки дело никак не доходит, чтобы ее избить. Оказывается, это не была одеялка, это и была девочка. Ну, так, чтобы девочка вот так вот, ее так легко, с легкостью, с такой швыряли об кроватку, она, вероятно, плакала. Поэтому ее и били об кроватку, эту 8-месячную девочку. А?
Да.
Она еще не знала, что не положено плакать. Она не знала, может быть, инструкция какая-то не была доведена до девочки. Понимаешь? Сейчас ее будут проверять. В воскресенье 8 апреля объявили о проведении проверки о жестоком обращении медицинского работника с малышами. Отказник. Это отказница, она девочка-отказница. От нее отказались. Поэтому врач взял на себя тяжкое бремя на педагогике. И стал ее швырять об кроватку, эту девочку. Но я, настолько она легкая, она прямо как одеялка. Он ее прям поднимает, и как шарахнет об постельку. Ну, и в смысле, я думал, что это не живое что-то. Я серьезно тебе говорю. Сейчас проверят. Это что, остановит жестокость с детьми?
Навряд ли.
Навряд ли. Нет, ничего не остановит.
Ну, то есть, а сколько таких, на самом деле,
избиений? Сколько таких?
Да. Да, в день? Да.
Происходит. Девочка-то ничья. Она же отказница, девочка. Ей 80 месяцев. Она мало что отказница, так она еще и плачет. А это уже ни в какие рамки, согласись. Ну, ты сама понимаешь. Приходится ее, вот, собственно, пытаться, как это сказать, приглушить звук. А как ее выключишь? Ну, вот врач бьет об кроватку. Ну, она надежда, что она потише начнет плакать. А она, может, наоборот, погромче начинает плакать. Да, кстати, там какая-то родительница это сняла на видео, и ей обещали уголовное преследование со стороны,
за распространение...
Со стороны больницы. Ей сказали, что ее будут преследовать. Сейчас скажу. И это очень интересно. Собеседница, да-да-да-да-да, ЭКГ. А, врач в палате дел. Никак не мешал. Сноха сняла. Вот, слушай меня. Сноха сняла. И показала врачам. На что врачи... Сколько они давали клятву Гиппократа, ты знаешь, они очень любят. Это потом детская больница, они очень любят детей. Они сказали, что если ты опубликуешь, мы тебя накажем уголовно. И вообще никому не показывай, а то накажем уголовно. Понятно, да? То есть врачи в доброте своей и в уважении к детям и в стремлении ласково обращаться с детьми запрещали ей публиковать это и угрожали уголовным преследованием, если она... Это опубликует. Ну, нифига, она опубликовала, тем не менее. Пошла на риск, видишь, уголовное преследование. И теперь Следственный комитет будет это расследовать. Забавно. Я не понимаю, со Скрипалями. Если ты понимаешь, объясни мне. Значит, Sky News объяснила чудесное восстановление Скрипалей. Скрипали, мы-то ждали, что они умрут. Ну, серьезно, с трагическим ощущением. У нас было трагическое предвкушение, что Скрипали умрут. Было трагическое?
Ну, хотя бы отец, да.
Ну, кто-то должен был, да, хоть кто-то. Боевое отравляющее вещество, все пироги и так далее. Сергею Скрипалю и его дочери повезло, что врачи прибыли к ним быстро и оказали квалифицированную помощь. Заявил эксперт по токсикологии Аластер Хей, Sky News. Оказывается, у этих боевых отравляющих веществ есть один единый механизм действия. Оказывается. Понимаешь?
Да.
Единый механизм, как правило, применяется. Но я, извините, я не очень специалист. Позвольте мне таковым и остаться. Значит, есть какое-то... У боевых отравляющих веществ есть скорость действия, так сказать, там и так далее. Но механизм примерно один. Понимаешь? Вот я забыл. Один из слушателей когда-то нам сказал. И вот, оказывается, антидот может быть в известной степени универсальным, который борется именно с этим механизмом. Mm. И, оказывается, говорит Аластер Хей, в Великобритании им успели ввести антидот. Так как же они выжили? Задаются вопросом журналисты Sky News. И вот этот Аластер Хей говорит, что нет волшебного противоядия именно против новичка. Они действовали на ощупь. И дали универсальный антидот. Кто разбирается в химическом оружии и в ядах? Объясните, пожалуйста, каков механизм действия? Что там происходит на молекулярном уровне в момент введения вот этих ядов и боевых отравляющих веществ? Кто разбирается? 7373948, расскажите нам. Вы мне звонил тогда, человек рассказывал, но я запамятовал. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр. Ну, аспирантура по биохимии, смотрите.
Да.
Ну, там ситуация такая. В синапсе между нервом и мышцей существует нейромедиаторный перенос возбуждения.
Да.
Там для того, чтобы эти вещества распадались,
да.
Существует фермент.
Ага.
После того, как они распадутся, можно опять передать это возбуждение. Вот любое... вещество, ага. Нервно-паралитическое действие, этот фермент блокирует.
Так.
Поэтому, типичный пример аналогичного совершенно принципиального действия, это дихлофос на мух.
Ага.
То есть вы
они замирают. Мозги работают, а
замирают. Они замирают.
Да.
Вот если к мухе присмотреться,
да.
Так же, как к любому млекопитающему, то первый симптом – это судороги. Это запредельное возбуждение мышцы на фоне... невозможности нейромедиатор разложить. То есть он непрерывно вот мышцы приходит в возбуждение, судорога, и после этого запредельное торможение. То есть она уже в ответ на нейромедиатор перестает сокращаться. Поэтому в подавляющем большинстве млекопитающее, в том числе человек, гибнет от паралича дыхательной мускулатуры.
А, понятно. Понятно. То есть он перестает дышать и все?
Да, вот если мы посмотрим на этих джентльменов и леди, которые лежали на скамейке, у них не видно никаких признаков судорожного синдрома.
Кроме того, что говорят, мужчина непрерывно двигал рукой. Вот это,
это не судорога.
Не то.
То есть у них, вот чтобы было понятно, это примерно должно быть что-то напоминающее эпиприпадок, который, я думаю, видели многие из радиослушателей.
Я видел эпилептический припадок, например. Ты видела, Настя?
Это, конечно, не то, но это некоторым образом будет вам показывать.
У меня сторож допился до белой горячки и валялся на даче на земле в эпилептическом припадке. Значит, я хорошо понимаю, о чем речь.
Да. Еще надо понимать, что на фоне дыхательной недостаточности, которая формируется при боевом применении, смерть должна наступать за... Если они какие-то не выдающиеся
минуты,
йоги,
за минуты.
Минуты. До 10 минут, это 100%.
Да, абсолютно.
Значит, если это ручка была, и они куда-то, пошли, себе плохо это представляю.
Странно,
да. То есть, единственный вариант, что они где-то сидели в кафе, в них чем-то стрельнули, помазали, обрызгали.
Даже, может быть, универсальный антидот как таковой может существовать?
Значит, с антидотом. Самый... Да. Примитивный антидот, который применяется, допустим, раньше применялся в войсках, сейчас не знаю.
Да.
Это атропин, который есть, допустим, в любой аптечке скорой помощи в России.
Атропин, он что-то расширяет зрачки, мне кажется, нет?
Ну, это, да, он в том числе действует на зрачки, но это не специфическая вещь, вот, но при его применении, если бы это была хорошая летальная доза, эффекта бы не было никакого.
От атропина,
есть специфические, да, есть специфические антидоты от фосфорорганики, которые, я не знаю, что такое новичок, то есть я не разбирался, но это действие наверняка типовое фосфорорганическое.
Да.
Вот, если ввести специфический антидот, то, ну, при хорошей летальной дозе он все равно не поможет.
Это правда, это правда.
Поэтому вот чисто логика научная нам говорит о том, что либо
странно,
была какая-то
странно,
минимальная нелетальная доза,
либо
это просто вранье насчет нервно-паралитического газа, ну... Вторая версия, мне как-то вот логично.
Маленько все странно, абсолютно верно.
Да. Поэтому
спасибо,
сожгли
спасибо.
Этого несчастного кота, потому что
кота,
ну, из огнемета сжечь кота, это просто уничтожить улику. Этих двух свинок утилизировали, бедных.
Понятно.
Вот. И поэтому этих леди и джентльменов, Скрипалей, наверное, выдавать не будут до той поры, пока...
Их вообще не будут выдавать, им дадут паспорт и по программе защиты свидетелей спрячут в США.
Их будут держать настолько долго, чтобы нельзя было сделать анализ, который бы доказал наличие или отсутствие. Вот все.
Я понимаю. Спасибо, спасибо. Значит, нет, Скрипаль, теперь есть новости, что, вероятно, это возможно, им заменят имена... идентичности, то есть им как бы подошьют другую идентичность и спрячут в Соединенных Штатах Америки. Как мы знаем, очень большая страна, мы все время думаем, что Америка маленькая страна, но это не так, товарищи. Я хотел вам сказать, что Америка это типа как от какого-нибудь Петербурга до Новосибирска. Это большая страна. Ну так вот, значит, там вот на просторах их американских от Петербурга до Новосибирска где-то их припрячут. И там они станут это самое...
Жить-поживать.
Жить-поживать, может быть, даже, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я должен тут немножко охладить ученого.
Давайте.
Тут
давайте.
Звонил. И немножко не понимаю, что он, в общем-то, говорит. Дело в том, что боевое отравляющее вещество.
Да.
Вся технология его применения – это распыление. С помощью снарядов, бомб.
А нельзя нанести на ручку двери?
Да, специально аппаратов, подвешенных под самолет.
Да.
Понятно, что когда прошли там 10 лет, это вещество есть. Как его применить?
Ага.
Для одного индивидуального человека. Понимаешь, чтобы не отравить весь город Солсбери. Если бы была задача Солсбери отравить, они бы ее быстро...
Ну, какие-то яды КГБ были, помните, зонтик там этот...
Да, типа... то и дело. И да. Они били в десятку. Там же,
да.
Понимаете?
Да.
Было бы очень... А тут это просто какое-то подножное средство. Берут люди, которые понаслышке, вот как этот уважаемый человек звонящий, рассказывает нам про дозы. Какие дозы? Сравните распыление самолета.
Да, да.
Правильно?
Да, да,
да. И мазание там ручки какой-то. Ну, не важно, какой-то вот этой
нет,
ерунды.
Нет, ну, может быть, тоже фосфорорганика, которая работает как яд. Без газа.
Понимаете, да. Тут, на мой взгляд... Тут да. Дело очень тонкое, и оно настолько тонкое, потому что занимались непрофессионалы. Если профессионалы бы сделали, да. Отечки бы не было, к сожалению, они бы погибли.
Ну да,
а
да,
тут
да.
Это вот так на полу... Вот как возил этот наш уважаемый человек радиоактивный элемент,
да.
И пол Лондона оставил следы.
Как с генералом Маклентоном в родине, говорит Александр. Спасибо, Александр. Сегодня же понедельник. Сегодня понедельник, товарищи. Вы понимаете, что это значит? Что новая серия «Родины». Новая серия «Родины». Отменяем сегодня все дела, товарищ. Отменяем все дела. Единственное, перегоним мотоцикл с дачи, и все. И потом «Родину» смотрим. Правильно? Или наоборот, сначала смотрим «Родину», перегоняем мотоцикл. На сегодня больше никаких дел. Правильно? А?
Да.
Сегодня важное дело. Генерала Маклентона в «Родине». Ну, конечно, ну, конечно. Ладно, давайте еще. Я начинаю думать про Скрипалей, что мне все меньше понятно. Мне все меньше понятно. Ну, вот если честно. Ну, как бы я обладая большим и большим объемом информации, понимаю, что эта информация какая-то дымовая завеса, и я не понимаю, что на самом деле. Ничего не понимаю.
Ну, да.
Ну, правда. Но я теперь довольны, счастливые, улыбаются, и все на свете. Я не понимаю. Извините.
Ведь кому-то это нужно было.
Виктория то поедет, то не поедет, то опять поедет, то она там сейчас там согласна сотрудничать со Скотланд-Ярдом и так далее. послушайте меня.
Да.
Это слишком сумбурная история. Ее может снять Гай Ричи, мне кажется, очень было бы правильно. А?
Да, главное, основную мысль какую-то все-таки
основной
выделить.
Мысли нет. Основной мысли
которой нет. Нет, да. И это вводит в какое-то заблуждение.
Нам надо технически, нам надо понимать технически. Вот дубинка, вот человек подошел, взял, что-то сделал. Но мы не понимаем. Если это было такое ужасное, даже название, потом они такие все клевые, все у них хорошо. Непонятно. Непонятно. Хорошо, давайте в движение.
Подъем в движении.
Москва подтверждает нанесение Израилем авиаудара по сирийскому аэродрому. То есть это Израиль отстрелялся ракетами по сирийскому аэродрому. Причем со стороны Ливана пришли ракеты и так далее, и так далее. Это Израиль стрелял, так что все в порядке тогда. Это хорошо, правда же?
Да.
Ну, Израиль же наши, мы там союзничаем с ними, все координируем, и Израиль всегда все правильно стреляет. Они не первый раз стреляют, а уже, может быть, 20-й. И мы всегда довольны, мы говорим, ну, молодцы. А?
Да.
Так что и в этот раз можно порадоваться, что это Израиль отбомбился по сирийцам, и это можно порадоваться, потому что они в целом все правильно сделали, наверное, я не знаю. А? Ну, раньше много раз делали, и мы всегда были довольны. 4 балла. Значит, что мы видим в городе? По-прежнему очень трудно перед Дмитровкой, вернее, от Дмитровки, простите, вот 15 км в час МКАД идет, до М-11, и затем опять, и дорожная работа, как вы знаете, там дорожная работа. И никак не закончится. На 3 часа по циферблату очень трудно на внутреннем МКАДе, тоже 20 км в час. Все, что Горьковка, Балашиха, Реутов, вот здесь очень тяжело. В город идем, но эти 4 балла мне трудно представить как драму. Поймите, я пытаюсь вам драматически рассказать. Драматически. 4 балла. На самом деле нифига. Ерунда. Значит, на 12 часов по циферблату внешнее 3-е транспортное тяжелое. На Кремлевской набережной тяжеловато. Но мы сейчас пригоним мотоцикл, нам будет наплевать, правильно? И на Садовом кольце плохо на час по циферблату. Вот здесь, где 3 вокзала, вот эта вся канитель. Здесь плохо на внешнем Садовом кольце. Все остальное прелестно. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 9 апреля.
Подъем.